Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов 35 минут, понедельник, июль, день 19. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Четыре балла пробки в Москве. Евро 87.58, доллар 74.17, нефть Brent 72.93 и пара биткоин-доллар 31 710 долларов, 75 центов за один биткоин. Ссылочку на наш эфир в YouTube положил в Telegram, если кому нужно, заходите. Также ссылка есть в Telegram-канале «Говорит Москва». Мой Telegram называется просто «Гудошников», и все, здесь добавить больше нечего. Вы на удаленке? Не на удаленке, просто не в тот микрофон начал говорить. Такое бывает. Нет, я на месте. У нас ковид побежден, коды почему-то отменяют, или что это такое? Предстоящие выборы, пишет Револьвер. Не знаю, Револьвер, почему, но новость читаю. Москва и Подмосковье сегодня, все, отменили QR-коды. QR-коды перестают быть обязательными, при этом выдача их продолжится. Вопрос, зачем? Ну ладно. Если захотят, организации по-прежнему смогут требовать у посетителей на входе в зал QR-код, что выглядит невероятно, я сомневаюсь, что это вообще-то будет, и кто-то это захочет делать, но это же трата, ты... теряешь некоторых потребителей. Допуск на летние веранды в любом случае будет без них. Не нужен код. Окей. Москва, кроме того, разрешит работу ночных ресторанов и клубов. Откроются фудкорты в торговых центрах и детские игровые комнаты. В Москве также остается в силе требование об удаленной работе не менее 30% сотрудников, включая людей старше 65 лет и имеющих хронические заболевания. Глава профильного департамента Немирюк объяснил, что заведения в Москве, которые продолжат требовать QR-коды, смогут работать без эпид-ограничений. Остальным придется обеспечивать дистанцию, масочный режим и соблюдение прочих правил, хотя они теперь могут работать по ночам. А, вот в чем секрет. То есть, если по QR-коду заходят, тогда рассадка может быть обычной, как была когда-то в светлые времена докоронавирусные. А если у тебя все-таки, кто попало приходит, без всяких QR-кодов, тогда ты должен рассадку вот такую, помните, да? Соблюдать социальную дистанцию. Видели аварию Хэмилтона и Ферстаппена? Конечно, Brave Soldier, видел. Вообще, конечно, обалдел совсем Хэм, вообще наглый. И я пытаюсь выбрать, я и выбрал, на самом деле, слова. Но я вчера негодовал по полной программе, но это отдельный разговор. Он просто, я считаю, что за такое надо серьезно накапать. Так он еще гонку победил, выиграл, этот Хэмилтон. И еще и потом бегал счастливый флагом, размахивал. Еще, 300 кругов нарезал потом еще перед своими фанатами. Такой выпендрежник, конечно. Я надеюсь, тапок поправится в ближайшее время и надерет задницу этому Хэму. Честно говоря, он меня раздражает аж. Это вообще так, что это такое? Вот, стыдно за него. Черт, Хэмилтон, пишет Влад. Влад, не хотел говорить о всяких таких слов, но вот именно такое ощущение у меня вчера и было. Я думал, он нам Ферстаппена похоронил, понимаете? Я думал, он его похоронил, а я не хочу, чтобы Ферстаппена похоронили, я за него болею. Что за скотство? Я еще не получил QR-код, а так хотелось в гордом одиночестве махнуть кружечку прохладненького, по-королевски, так сказать, пишет Алексис. Алексис, надо было динамичнее как-то. Хэмилтон наш человек, пишет Ники. Болею. Болеете за него? Нет, я за... вчера, конечно, я уже переживал по ходу гонки, чтобы, как я его называю, Эклер победил. Он вообще Леклер. Эклер, чтобы победил. Но Эклер не смог, потому что он на ведре ездит. Этот Феррари такая дрянь, на самом деле. Это не машина вообще. Я имею в виду в Формуле-1. Никак они не могут ничего сделать с этими Мерседесами. А Red Bull? А Перчик что творит вообще? Ездить не умеет совсем. Вообще не умеет ездить. А Перчик вообще подвел, я вам честно скажу. Я думал, он Хэма протаранит. Но это отдельный разговор. Вряд ли он интересен прям так вот большей части нашей аудитории. А я успел махнуть кружечку, пишет Ники. В пятницу получил QR-код в понедельник. понедельник их отменили, требую их обратное введение. Зачем я прививался-то? Теперь все на вакцинацию. Ну, что это какое-то? Все на вакцинацию, пишет Артем. Артем, я был за границей в эти выходные. Ну и всем остальным рассказываю. Я был за границей в России. Вот. Ну, короче говоря, не в Москве. Как бы вам доложить-то, дорогие друзья, поаккуратнее, чтобы было понятно. Это города Золотого кольца некоторые. Ну и что по поводу масочных режимов и ограничений QR-кодов в городах Золотого кольца? А ничего. Вот как-то я вам так вот отвечу. А ничего. Оно ничего страшного. Ну, не знаю, ну, есть там люди какие-то, маски надевают, носят, но так в основном, ну, это, наверное, какие-то энтузиасты потрясающие. То есть то, что вот происходит в Москве в этом смысле, то, как Москва ответственно, я теперь понимаю, что это ответственный подход на самом деле москвичей к вопросу, там, да, здоровья своего и окружающих. Москвичи молодцы очень большие, я прям хочу хвалить москвичей на это, прям на фоне того, что я видел за границей, да, Москвы. Везде, кроме Москвы и Питера, не соблюдают меры предосторожности. Да, Виталий, от слова совсем. То есть, оказывается, я тут, значит, злился на москвичей. А москвичи-то осознанные люди. Москвичи-то, оказывается, хорошие все, и они соблюдают меры. Мне-то казалось, что москвичи не соблюдают. Нет, они хотя бы на подбородке носят маску, москвичи, понимаете? Хотя бы на подбородке носят маску. А там просто ее нет, и все, и никто ничего, и никаких проблем. Гостиницы, рестораны, да, заправки какие-то, придорожные кафе, без разницы вообще, вообще без разницы. Все как-то так, вы знаете, по старинке. Были в Ярославле, заставлял жену снять маску, чтобы не палиться, чтобы не местные, пишет Олег М. Ну, я Ярославль просто проехал. Если вам честно так вот сказать, Ярославль я проехал. Мне захотелось побывать в Рыбинске, если вот так вот откровенно, и в Череповце. Череповец, да? Россия — это холодец. Знаете эти великие строки современных наших поэтов? Я, кстати, хотел одно сказать. Может быть, у меня кто-то есть из слушателей в Череповце. Уж простите, просто хотел доложить. Что за асфальт в Череповце? Серьезно, это, ну, в Москве нет такого асфальта. Да, это я знаю, сейчас сложно поверить. Конечно, в Череповце такой свежий воздух, что как будто бы ты стоишь и дышишь прямо из трубы автомобиля. Ну, потому что, ну, производство. Но асфальт? Что это за асфальт? Кто делал асфальт в Череповце? Я вам клянусь, вот вы если возьмете и поедете на выходных в Череповец, вы скажете, Гудошников сказал истину. Не то, что правду, а истину. В Череповце асфальт такой, как будто бы это гоночный трек. У него какая-то особенная зернистость, он абсолютно ровный. Даже ливневки сделаны таким образом, что ты по ним просто проезжаешь, и тебя там не колбасит абсолютно, и ты не оставишь там колесо. То есть все в Череповце. Да, череповецкий асфальт — это лучший асфальт, который я видел в России. И, возможно, я бы хотел добавить, в мире. Это нечто. Череповецкий асфальт — это нечто. Вот если кто-то есть из Череповца, пожалуйста, подтвердите. Это что-то потрясающее. То есть вот московский асфальт рядом не стоял с череповецким. Я это говорю без шуток. Нет, там, вы, наверное, думаете, там, наверное, яма на яме, он там подкалывает, какой-то сарказм. Никакого сарказма нет вообще, нет сарказма. Просто идеальный асфальт в Череповце. Не понимаю, почему, не понимаю, как, не понимаю, при каких обстоятельствах, как им это удалось, но он идеальный, лучший из лучших. Из того, что я видел в России, точно, я не видел нигде такого асфальта. Загадка. Ну, Северсталь же градообразующий завод, пишет Мамик. Мамик, ну, у нас тоже много чего градообразующего, понимаете? И у нас и платные парковки, и все, что хочешь. И с водителей собирают, и налоги хорошие. Но асфальта такого, как в Череповце, вот нет. Вот нет. Он на уровень ниже в Москве. Серьезно, я думал, в Москве лучший асфальт в Москве, в России. Лучший. Нет, в Череповце лучший асфальт в России. Был вчера в Дмитрове без масок и в храмах, и в магазинах, и продавцы в магазинах, в том числе без масок. Хотя висят бумажки, вход без масок запрещен, пишет Ром. Зато в Рыбинске беда, яма на яме, пишет Вася Батарейкин. Ну не то, что яма на яме, нормально. Нет, Рыбинск нормальный. Рыбинск, ну, просто там, например, нет внятных гостиниц в Рыбинске. Вот это минусы Рыбинска. Но там очень прикольный центр. Там прям прикольный центр. У них все вывески оформлены в стилистике вот там 19 века. Даже если это бренды современные какие-то, они их оформляют. Очень интересный центр. Все остальное как бы, ну так, ну, город и город. В Рыбинске рыба есть, пишет Алекс. Не знаю, я проехал практически мимо. Заехал, просто центр посмотрел, дальше поехал. Мне нравится ездить же. Сколько сортов асфальта бывает? Не знаю, мастер, но высший сорт в Череповце. Вот искренне, вот доедете, если вам совсем будет нечего делать в этой жизни, и вы доедете до Череповца, чтобы подышать там выхлопами заводов, и увидите этот асфальт, и вы скажете, почему у нас не так? Почему у нас не такой асфальт, как в Череповце? Серьезно. Что за тачка была, пишет Иван Грейт. Копейка была. В Череповце в груз 200 снимали, пишет Артем. Зачем в Рыбинске гостиницы, пишет Энди. Энди, вы будете смеяться, но я так понял, по Золотому кольцу можно завтра строить гостиницы, потому что они все забиты. Цены, ну как вам сказать, номер самый скромный, да, там 5-6 тысяч. Ну, не, есть там за 2 700, но вы не захотите. И то, все номера, которые за 2 700, за 5, за 6, все, абсолютно все номера раскуплены. Вообще все. Вообще все. В Ярославле нет свободных номеров. В Ярославле. Я не знаю, кто эти люди. Я не знаю, почему они решили поехать туда. Может быть, это такие же люди, как и я. Я предполагаю, что это москвичи заполонили, да, вот эти города Золотого кольца. Ну, то есть, все вообще раскуплено, цены выше, чем в Праге. Я просто сравнил, я посмотрел в Праге и посмотрел в Рыбинске. Значит, в Праге, ну, если сопоставлять по качеству, да, в Праге дешевле, короче говоря. Поразительная вещь. Единственное, кого можно отметить, это, значит, сейчас я вам скажу, где же это, где? Ростов Великий, монастырь, я вам не назову этот монастырь, название я никак не запомню. Варницкий. Монастырь. Вот там нормальные цены. Но там тишина полная. И как бы ты... Ну, короче, я заночевал в монастыре. Я ушел в монастырь и потом вышел из него. Вот, вот там прямо нормально. Типа 2-300 нормальный номер. Такой, ну, не, ну как, хороший. За эти деньги хороший. Аккуратный, нормальный, все хорошо. Вода есть, свет есть. Тишина, тебя покормят. Кашу там, по-моему, рисовую я ел с утра. Такую кашу мне дали. Вот, полсосиски дали, там, кусочек сыра какого-то, наверное, российский, может быть, пошехонский, там, ну, мне сложно сказать, какой. Как еда? Лучше, чем асфальт, пишет мастер. Смотря как и где, то есть, смотри, ну, опять же, все забито, то есть, людьми, все забито людьми, везде. Нищая, гадкая Чехия, великое прекрасное золотое кольцо, пишет Rainbow Blue, это правда. Надеюсь, что туроператоры вам доплачивают за рекламу, пишет Д. Так я вам что, туроператорами, что ли, езжу? Я на машину прыгнул и поехал. Какие туроператоры? Нет, потом у меня полное ощущение, что кто-то там в городах Золотого кольца примерно все оборзели с ценами, обнаглели в край. Просто они попутали. Сейчас откроют Европу, когда... Ох, ребята, вы поплатитесь за это, к вам никто больше никогда не приедет. Однокомнатная квартира, типа, смотрю, Airbnb, однокомнатная квартира, ну, как бы вам сказать, она выглядит так, как будто бы там и снимали груз 200. Сейчас я вам скажу, 12 тысяч рублей в сутки. Вот однокомнатная квартира из фильма «Груз 200», вот примерно. Да, 12 тысяч рублей в сутки. Ну, это издевательство. Глэмпинги 8-9 тысяч. Глэмпинг — это когда вам бросают пару палаток в поле и проводят к ним свет, и туалет еще делают, био рядом ставят. Это глэмпинг называется. Все забито абсолютно. Вообще все. Нет ничего свободного. Все, что есть свободное, это мрачный ад. Просто дикий садизм какой-то и мазохизм. И по нереальным каким-то запредельным ценам. Просто домишко на берегу Рыбинского водохранилища. Полтинник. На! Чего? Чего? Это что, Женевское озеро, что ли? Вы издеваетесь? Ну, я все понимаю. Короче, я понял так. Народ живет богато. Народ живет очень богато. Денег просто нереальное количество у людей. нереальная. Потому что вариантов, когда можно так задрать цену, и при этом все будет забито, я себе представить больше не могу. Это очень все богатые. Россия очень богатая страна. Вот. Нечего мне добавить. Владимир и Ярославль — разные города, пишет сельский житель. Правильно, правильно, абсолютно правильно. Поздравь меня, я поел. Да, приятного аппетита. Во Владимире шикарно отдохнул недавно. Хороший номер 3900, пишет Сергей. Ну, 3900 тоже цена, согласитесь, тоже цена. И вот я еду и думаю, а в Москве-то что? И начинаю смотреть, пятерки в Москве, пятерки. В некоторых пятерках дешевле, чем там в, как бы, гостиницах, которые 4 звезды, как бы 4 звезды. Они решили, что у них 4 звезды. Ну, вот они так считают. Хотя там еще, как говорится, простите, по-народному скажу, до 4 звезд пердеть и пердеть. Извините, ну, не добраться до них. Еще далеко, как до Китая. Вот, наверное, такую лучшую формулировку. То есть, ну, это сумасшедшие, 4 у них якобы. Ну, короче, имейте в виду, что все дорого. В России все дорого очень. В Ярославле 2 недели назад в центре, в отеле 5400 на двоих норм. Наверное, Олег, я попал в такое время, когда это было не так. Цены жуть. В Питере ночь в шикарном Мариотте с видом на Исааки обошелся мне в 30 тысяч. А тут Рыбинск, пишет Владимир. Не, Рыбинск прикольный. Череповец, я говорю, если хотите асфальт. У меня вообще есть предложение к мировому сообществу. Нам сказали, что на Егору Драйв должны перенести Формулу-1 с 2023 года, да, с сочинской трассы, потому что сочинская трасса скучная, никому не нравится. Я предлагаю перенести в Череповец и там сделать первую городскую гонку, да, российскую. В Череповце должна быть гонка Формулы-1. Почему никто этого не рассматривает? Там ничего делать не придется. Асфальт реально под Формулу-1. Он как на треке. Выезжаешь на Moscow Raceway, едешь по Череповцу, никакой разницы. Один в один. В Суздале, пишет Андрей. Что в Суздале? В Суздале нормалды. Так, я заехал, выехал. Суздаль. Нормально. А, нет, Суздаль я не доехал в этот раз. Это я в другой раз в Суздале был. Так в Питер перенесли, пишет Андрей. Надо было в Череповец, я вам говорю. Не в Питер. В Питере и так нормально. Я говорю, Егора Драйв, это же Питер. Значит, все деньги остаются в экономике России, пишет Витя Цой. Надеюсь, надеюсь. Если только кто-то не выводит это все за рубеж неистово каким-то образом, да? Вот. Ну, вот так вот. Вот так вот. Просто хотел доложить вам, немножко рассказать, как оно там в России живется. Ну, я бы не сказал, что у меня создалось впечатление, что Россия загибается без денег. Нет, какое-то у меня другое впечатление создалось. Как будто бы там все такие... В Калининграде гостиница 4500 сутки не в центре города, пишет АМС. Не в центре. Вот имейте в виду. Возьми на тест дом на колесах и вперед, пишет Иван Грейт. Ну вот было такое желание. Я думаю, взять что ли палатку? Взять вот на ходу просто купить где-нибудь палатку и так вот в лесочке упал в этой палатке. Бензин дорогой, пишет Артем. Кое-где на дороге на 10 рублей ощущение такое дешевле было, чем в Москве. Такое вот ощущение у меня сложилось. Я за качество его не ручаюсь, но как-то вот цена показалась мне как будто аж на 10 рублей дешевле. Ну, наверное, это не очень хороший бензин, так подозреваю. А так было желание, в общем, туда ездить, брать, здесь продавать. Ну, то есть... Тверь на 3, всего 4 тысячи без кондиционеров, пишет Фила. УАЗик Гагарина. Да, УАЗик Гагарина — это здорово, надо брать. Недельный тур на Байкале 40 тысяч рублей плюс 25 тысяч рублей. Перелет из Москвы обратно, пишет Дельфин. Значит, да, спасибо. Поаккуратнее с дешевым бензином, пишет Сергей. Да не, я не стал его заливать. На какой машине? На копейки ездили. Вот. Не стали выпендриваться особо. Ну, копеечка нормально себя чувствует вообще абсолютно. Нормально. Ну. Летал в Геленджик в четверг. Меня девочка-таксистка везла в Новороссийск. Жаловался на цены. Ехала на Peugeot 3008. 3008. Четырехлетним. Собирается менять. Говорит, новые машины дорого. Придется... Лям полтора докладывать. На вопрос, откуда столько денег, так вот у нее дом в горячем ключе, она его под гостиницу переделала, сдает за сезон 6-8 миллионов, с него снимает, пишет Андрей. Жили в Одинцово в квартире посуточно, 2500, шикарные апартаменты, пишет Караэт. В Ивановской области 45 рублей, 95-й, Газпром нефть, пишет Михаил. Вот. На своей копейке или на тестовой? Да ну как, она не моя уже, я ее продал же своему другу, поэтому она не моя, но как бы родная. Я бы так сказал, она родная. Она в семье. Вот, да, легенда, легендарная копеечка, это малышка, малышечка. Как только ее вижу, слеза у меня наворачивается. Сколько с ней связано, боже мой, друзья. Какая машина. Все, я больше не буду вас отвлекать на эти разговоры, но если хотите, можете позвонить и поговорить. 7373-948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот, Телеграм. Друзьям же нельзя тачки продавать, пишет Олег. Почему? Наоборот, кому доверять, если не друзьям? Кому доверять? Я все знаю. И все мои друзья все знают, мое отношение к машине. Просто стабильно масло раз в 20 тысяч меняю. Конечно, абсолютно. Заливаю только, исключительно 92-й. Да? Правильно? Правильно. Резину. Вот прям стабильно, абсолютно я взял за правило менять раз в 7 лет. Кто не хочет взять у меня машину? Все хотят. Все свои машины продавал друзьям, знакомым, за ними очередь, пишет Сергей. Был в прошлом году в Угличе и Калязине. Между этими городами асфальт отстой. В жизни не видел такого отстоя. Не были там? А я там и проехал. И между ними действительно отстой. Но если едешь от Череповца в Вологду, что ли, то асфальт очень хороший. По-моему, в Вологду. В Вологде взял себе льняную рубаху. Посмотрите, вот если никто не смотрит трансляцию, посмотрите, пожалуйста. Льняную рубаху. Сейчас я даже ее застегну. Это косовороточка. Русская косовороточка. Взял. Где-где-где-где-где? В Вологде, где-где-где-где-где? В Вологде, где-где-где? В доме! Где резной? Нет, в доме! Нет, не та тональность. Где резной палисад? О, смотрите какой! Русич! А? Смотрите, русич! Вот здесь вот, обязательно посмотрите. Потрясающе, льняная. Эх. Вышиванка, пишет Виноград. Нет, не вышиванка. Вышиванка — это когда что-то вышито. Обычная русская косоворотка. Русская. Русская наша косоворотка. Я так и заходил к ним в магазин. Я говорю, есть русские косоворотки. И там женщина очень смешная. Она говорит, русские косоворотки? И есть, вот так она говорит. Ну, она подхватила прям. Смотрите, она говорит. Ну, довольно забавно было. И от Вологды до Ярика дорога норм. Да, супер. АМС, нормально, прям здорово едешь. Здорово ты, классно ты, здорово. Там еще что-то строят. Будут, наверное, две полосы туда, две обратно. Ну, так в основном, ну, обычная дорога, но хорошего качества. Правда, хорошая. От фирмы «Великоросс», да, ну что-то типа того. Я спросил, где делают эти русские рубашки? Мне сказали, здесь, в России. В России, матушке, я сказал, тогда беру. Я говорю, сколько? Они говорят, 3000 рублей. Я говорю, 3000 рублей за рубашку русскую? Русских рублей? Они говорят, да. Давай, говорит, плати. Турист. Московит, говорит, плати. Ну, пришлось платить. Ну, в Вологде, а что ты от них ждешь-то в Вологде? Они же изначально. Вот. Кого они там поддержали? Вот этих вот. Как их, захватчиков-то они поддержали. Это потом они уже поляков прогоняли, а сначала поддержали. Знаете, первый посол Великобритании от нашей России, матушки, кто был? Он оттуда из Вологды был, прикиньте, что. Страшное дело. За 3 года надо брать, пишет Ники. Углич, Рыбинск, прощай, подвеска, пишет Алина. Не, я проехал там отстойно, но я ехал там абсолютно 60 и вообще никаких проблем. Ничего не отвалилось. Но да, дороги там нет. Вот конкретно Углич, Рыбинск. Ничего лучше, ну, лучше там быть очень аккуратными. Где-где в тындре вежливо отметили мне, пишет Д. Пуговка верхняя должна быть расстегнута вроде, да? Сейчас, секунду, друзья. Вот. Но я так долго, я много лет хотел косоворотку. Не красного цвета. Из льна, а не из пойми чего там. Знаете, делают какие-то из, ну, псевдошелк какой-то, вот это вот. Эйромалы начинается, что-то такое. И вот она. Мечта осуществилась. Спасибо, Вологде. Ну что у них с гостиницами, тоже непонятно. 9.00 новости. Девять часов пять минут, понедельник, июль, день 19-й. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Четыре балла пробки в Москве. Евро 87,60, доллар 74,21, нефть Brent 73,02 и биткоин 31 818 долларов 28 центов за один биткоин. То есть машину таки продала, кататься на ней продолжаешь, пишет Панк 13. У вас что, нет друзей, что ли? Я же с друзьями, ну так получилось, ну так удобнее, машина удобнее. Ну что вы, у вас кого-то нет друзей, вы так вот странные вопросы мне задаете. Как это так? Продал машину, на ней ездить? Ну, друзья, потому что. Здорово, Леха, пишет Рус-Рус. Здорово, да тут между болтовней попрыгать можно, пишет Рус. Ну, в смысле, в хорошем смысле только, да? То, знаете, люди прыгают. Потом у них страны рушатся, вот это вот все. В Пскове цены тоже заоблачные, красиво там, конечно, но 100к за 4 дня на двоих это слишком, пишет Миша Николаев. Я нашел отель за 400 тысяч в день. Да, я нашел за 400, но не стал, я думаю, пока, наверное, не надо, что-то дешево. Ладно, самолет-то будем смотреть, ростеховский самолет, давайте посмотрим, там какие-то кадры опубликованы, значит, Ростех нагоняет жути. И интриги какой-то вот со своим самолетом. И прям неизвестно, что там за самолет какой-то новый. Вот смотрите, ролик, значит, Ростех. Взлетно-посадочная полоса. Какой-то арабский шейх, наверное, не знаю. Стоит, смотрит куда-то, что-то. Собирает вещи. В Дели. Мужичок играет в шахматы. Ему, у него звонит телефон. И он такой, хопа, пошли. Тут раз вода, и на ней тень самолета. Вьетнам. Раз увидел, такси сразу вызвался, я мужик какой-то во Вьетнаме. Чего там? Я отсюда не вижу. Неважно. Еще один мужик в горах. Как будто бы мне показалось, это Пиренеи, может быть. Нет? Может, я путаю? Отсюда не прочитал. Он подходит к вертолету, потому что у него звонок. Раз. Показывает что-то двигатель. Нашивки какие-то. Это летчики, похоже, из разных стран. Это летчики из разных стран, которые нам показывали. Они все стоят на взлетно-посадочной полосе. Открывается ангар, и там очертания самолета, и все. Tomorrow. Надпись «Сухой». И звук. Завтра. Сухой. О как! О как! Но есть кто-то где-то подсмотрел и кто-то где-то выложил, а поскольку уже выложили, то тогда я вам сейчас это покажу. Короче, какой-то нехороший человек какой-то, взял и слил, видео из ангара. Ну и что ж теперь поделать, если его слили, надо его, значит, показывать, я считаю. Так, вот я тебя, Илья, отправляю. И сейчас мы эту интригу немножечко, да, развеем. Майкл Бэй, наверное, режиссировал, пишет Павел. Не, ну снято классно на самом деле. Продолжение в следующем сезоне, пишет Панк 13. На Байкале есть отели, миллион за ночь. Ну, прекрасно, за плинтусом. Когда-нибудь, когда разбогатеем по-настоящему за плинтусом, будем в таких вот отелях тусоваться, как мне кажется, да? Подводный ракетоносец князь Владимир впервые прибыл в Петербург для участия в параде ВМФ, нам сообщают. Есть кадры, но я хочу вам показать вот именно самолетик, который подсняли. Покажите, пожалуйста. Это какой-то новый самолет. Вот эти кадры. Он стоит в ангаре. Там какие-то большие экраны, на них круги разноцветные. Ну и все. Вот его сбоку сняли. Одна такая панорамная съемка. Панорама. Руки, конечно, трясутся у человека. Ощущение, что ростеховцы сами и слили это видео в сеть, потому что либо у них какой-то прям там засел шпион. Так в Америке уже табуны пятого поколения летают, а мы все tomorrow. Так у нас же есть Су-57, а это уже что-то еще. Ну, вы тоже хотите в Америке, да? В стране лимоний, лимоновый сад. В итоге покажут Су-57М. Да вроде не похоже на Су-57. Кто у нас есть из понимающих людей, интересующихся? Может быть, у вас есть какие-то соображения по этому поводу? Может, вам есть что сказать? Может, вам есть как дополнить эту всю историю, а? Так на сайте Макса написано, что вход только по QR-коду. Так что все лесом, пишет Артем. Стоп, у вас же есть QR-код, Артем, уже. Похоже на копию F-35, пишет Лемур. Да вроде на F-35 не похоже. Самолет, поди, тоже гиперзвуковой, пишет Смит. Ну, сверхзвуковой-то уж точно. Вот. Но, по-моему, там какого-то стремления делать гиперзвуковые самолеты пока не было. Но, с другой стороны, когда видео слили в сеть, ростеховцы сказали, вы все еще думаете, что... Вы теперь думаете, что нам все еще нечем вас удивить. Поэтому я не удивлюсь, если он действительно какой-нибудь будет там гиперзвуковой. Не знаю. Рассказываю. По сути, это будет облегченный Су-57 с одним двигателем для экспорта, пишет Николай. А, ну то есть я понял. Это как F-22 и F-35 в каком-то смысле. F-35, он же на одном движке, правильно? А F-22, он на двух движках. То есть это будет какая-то упрощенная история немножечко. Американский собрат, пишет деревенский парень. Да, ну понятно. Ну, то есть, вот такая история. Ну, очень-очень много по этому поводу интриги. Очень много по этому поводу. Где-то за Уралом тихо плачет бабушка с пенсией в 6 тысяч от ужасов современного капитализма и тостишек, гостишек за лям рублей, пишет самый добрый. Да, да, но мне больше нравится, когда люди, которые себе позволяют такие гостиницы, вдруг заботятся о судьбах народа. Такое же тоже бывает, знаете. Когда ты такой, понимаешь, что у тебя очень много денег, у тебя так вот все хорошо, и ты такой, а как же народ, вот так вот, вот такой, а как же народ, вот как же там народ, так нельзя более, и такой раз в гостиницу за 400 тысяч в день заселяешься, и все. F-35 вертикального взлета, пишет Георгий. F-35 вертикального взлета? По-моему, нет. Нет, разве? Есть вертикального взлета? Так американцы сами признали их самолеты бракованными, даже в документации изменили что-то, что дозвуковой, и в грозу не надо летать. На форсаже лучше не летать. $300 миллиардов в никуда, пишет Михаил. Это как депутаты из нашей Раши, пишет самый добрый. Так это у нас, да, образ депутатов у нас таких есть. А вот еще бы образ бизнесменов таких, и образ всяких общественных деятелей таких, или деятелей культуры. Тоже было бы неплохо. Мечтаю, когда АвтоВАЗ покажет внедорожник и минивэн, пишет Лемур. Ну, я тоже этого жду. Но пока таким, знаете, горячим чувствами внутренними не пылаю к тому, чтобы это все приобрести. Но, тем не менее, жду, вдруг что-то такое будет. Су-57, один самолет, второй разбился. Неправда, смекаешь. Ни один и не второй. Когда, пишет Ники, когда покажут... я не знаю, когда Лада покажет это все. Когда покажет, тогда покажет. Сразу будем вам это все демонстрировать каким-то образом. А это у нас F-35. Ну, давайте покажем F-35, почему бы нет, да? А, действительно, вертикальный взлет есть. Видимо, они все с вертикальным взлетом, или это модификация конкретно? Да, типа, да, выводим на экран спокойно прямо, F-35 показываем. Но не похож, вот я так смотрю на него, не похож F-35. Как будто бы он поменьше того, что хочет показать нам Ростех. И всему миру, естественно, показать Ростех хочет. Как будто бы F-35 поменьше. F-35 самолет СВВП, пишет Brave Soldier. «Лада Надежда, минивэн», пишет Виталий. Ну, посмотрим, да. На каком языке была песня? Какая песня? «У АвтоВАЗ было типа минивэн Надежда на базе Нивы», пишет Денис. Да, но это все было ужасно. Надо делать все-таки какой-то конкурентный более-менее продукт. Что касается самолетов, мы это делать умеем. Ну, вот это F-35, да? И, в принципе, вот у него вертикальный взлет есть, пожалуйста. Вот, это F-35. А? F-35B. Ну, что нам этот F-35? Ну, мы посмотрели сейчас на F-35, и давай еще раз посмотрим на кадры из-за ангара нашего нового самолета. Я слышал, что некоторые говорят, что это макет только, то есть там он пока не летает или что-то такое, ну, очень сложно. Не, ну, не похож он, не похож. Более того, я не вижу, что там у него с соплами-то вообще, как это все должно выглядеть. Такое ощущение, они как-то в хвост убраны вообще, и где вот там двигатель, как он должен выглядеть, непонятно. Я имею в виду вот здесь вот конкретно на нашем вот этом новом самолете. Су-57 около 12 штук, обещают со следующего года выйти на производство одного самолета в месяц, пишет Николай. Однодвигательные самолеты были сняты с вооружения ВВС России еще в 90-е годы решением тогдашнего главкома ВВС Петра Дейнекина. Но, как отмечает источник, сейчас надежность двигателей позволяет создавать однодвигательные машины. Они требуют меньшего расхода топлива и более экономичны при тех же массогабаритных характеристиках. И плюс тут эта конкретная версия, насколько я понял, ну вот все говорят, это экспортная штука, то есть это другим пилотам. Поэтому, собственно, в ролике со всего мира собираются, да, не пилоты, а летчики со всего мира, и ждут вот эту обновку, которую они скоро получат. То есть это намек на то, что государства другие будут покупать эти самолеты и обучать своих летчиков, и эти летчики будут именно на этих самолетах охранять свои рубежи. В принципе, это логично. Вот тот же самый F-16, он же однодвигательный. И американцы достаточно активно его продавали на экспорт, куда только не продавали они свой F-16. Например, в Турции, насколько я знаю, основной вот парк самолетов, истребителей — это F-16. Вот. Так что мы, наверное, хотим в этом смысле расширить экспорт и взять больше рынка. Страны в ролике выбраны не случайно. Я думаю, что нет, как раз не случайно там выбраны страны. Там с намеком на тех, кто обычно в перспективе или обычно покупает у нас оружие. Як-141, советский, отец F-35. Прости нас, Юра, пишет Д. Американцы только F-22 не продавали, пишет Николай. Ну, я так понимаю, вот мы Су-57 и не собираемся продавать. Может быть, когда-нибудь потом. Причем летчики со всего третьего мира, пишет Смит. Ну, то не только третий мир. Там разные страны абсолютно, знаете. Не знаю, считать ли Индию третьим миром? Вопрос. Ну, вот Индия, Вьетнам мы видим там, да? Вот. И много еще других разных стран, которые нам вот сразу и не показывают. Летчики будут сторожить свое население, пишет Фома. Ну, охранять свою родину, границы родины, конечно. Давать отпор всяким там F-16, F-35. Летчики четко подобраны в ролике из тех стран, что у нас много покупают вооружений, пишет Николай. Як-38 и Як-141 уже не летают, все пропало, пишет Андрей. Ну, это старые же вещи, да? Силовую установку для F-35 купили у России. Технология Як-141, пишет Георгий. Вот на что намекают. Поэтому, мол, если бы не наши технологии, никакой F-35 бы нигде не летал. Спасибо большое, Георгий. Я, честно говоря, этой тонкости просто не знал. Ну что, пойдем дальше. Давайте сделаем небольшую перебивку, которая вам так нравится, и пойдем дальше. Это сильно. Кстати, погода изменилась у нас в Москве, вы, наверное, обратили внимание, но все еще душно, хотя вроде бы прошел вот такой дождь, но все еще душно. Я бы хотел показать вам кадры из Подмосковья, они такие, знаете, полны таинственности, магии некой. Чувствуешь, сейчас появится Гарри Поттер, где-то пролетит на машине, значит, Подмосковье заволокло туманом. Давайте покажем эти кадры, вот. Это наше Подмосковье, и вот туман, и там какой-то высотный дом, и практически ничего не видно. Это люди делятся тем, как изменилась погода, как изменились погодные условия. Ну и в целом обещают, что у нас будут какие-то прямо такие ливни серьезные, усиление ветра, гроза будет. И обещают, особенно сегодня и завтра тоже это будет происходить. Поэтому имейте, пожалуйста, в виду, что такое может быть, когда будете передвигаться из точки А в точку Б. Под деревьями прятаться от грозы, пожалуйста, не надо. Это еще в школе объясняют, но некоторые забыли. Автомобили оставлять под шаткими конструкциями какими-то. Или стоять там, курить или что-нибудь еще. Кофе пить под шаткими конструкциями, непонятно как закрепленными. Не надо, поберегите себя и свою технику, и деньги свои в первую очередь тоже. Ну или не в последнюю очередь, по крайней мере. В общем, имейте это в виду. Может быть, не очень хорошо сегодня на улице. Пока вот в Москве я вижу абсолютно нормальная погода. А не будем обсуждать 18-летнюю девушку, которая убила на переходе детей, пишет Вася Батарейкин. Вася, я, честно говоря, думал, вот не знаю. Ну, давайте, есть видео же, да, Илья, сможешь найти, если не сложно. Вчера все практически публиковали это видео, это в любом телеграм-канале, посмотри, пожалуйста. Я себе забирать не стал, потому что мне показалось, что оно такое, ну, очень, очень слишком-то оно жесткое. Но это ужасная история, да, 18-летняя девушка ехала на автомобиле, И ехала она в левой полосе, и с правой стороны шел автомобиль, чуть впереди он остановился, и этот автомобиль, а по переходу, почему автомобиль остановился, потому что шли люди с коляской и с детьми, вот, а она по какой-то причине не остановилась, может быть, что-то не увидела, может быть, отвлеклась, не знаю, может быть, в телефоне сидела, у меня этой информации, собственно, нет, может быть, где-то это публиковали, вы мне подскажете. И случилось действительно страшное, она вот сбила этих детей. Вот. И последний раз, когда я видел эту новость, там два ребенка, значит, уже погибли на тот момент, и один был в тяжелом состоянии. В телефоне залипла она, да, в телефоне? Ну вот, да, в телефоне. Я примерно так и предположил, когда увидел этот ролик, что, наверное, вот это традиционное, я буду смотреть в телефон, а не на дорогу. Телефон с торпеды бликнул в лицо, пишет самый добрый. Есть вот такая информация. Пьяная была, считает Алексей Морозов. Два погибло, 5 лет и 3 года, пишет за плинтусом. Нет, ну это ужасная история, и я просто, ну, первое, когда это увидел, я подумал, ну все, родителям конец. Вот с точки зрения, что такое пережить, я не знаю, как это люди переживают. А, давайте так, кто впечатлительный не смотрит сейчас, кто с крепкими нервами, можете посмотреть, да? Вот этот момент мы сейчас покажем. Покажи, пожалуйста, Илья. Вот едет автомобиль, и вот... Ну, вот, собственно, момент удара, и все. Я не буду там применять никаких ярких слов к этому. Момент удара. Еще раз, пожалуйста, продемонстрируй, как это было. Вот. Машина справа останавливается, вы видите, а слева продолжает движение. И люди, они идут с коляской в руках, и вот эту коляску просто сбивает и уносит, и все. И все. У меня, конечно, возник вопрос к себе и ко всем остальным. Как правильно с коляской переходить дорогу, если честно? Потому что, получается, ведь родители тоже не видели, наверное, этого автомобиля, да, они вот, коляска первой появилась из машины, и, соответственно, вот та машина, она ударила в коляску. А родители, может быть, не видели, не обратили внимания или там что-то не рассчитали. И я подумал, это, наверное, очень опасно, когда ты ведешь коляску впереди себя, и, по сути, она подвергается самой большой угрозе. Коляска с ребенком, да, подвергается самой большой угрозе, потому что она первой появляется на проезжей части. И я подумал, наверное, есть же какие-то правила, как это сделать так, чтобы себя обезопасить максимально. Как сделать так, чтобы не попасть в такую ситуацию. Правильно переходить следующим образом. Коляска пустая, ребенок на руках, пишет Ирина. Коляска должна быть сбоку, пишет Виталий. По правилам детей на руки надо брать при переходе, как в лифте, пишет Спамбокс. Я родители, мой ребенок никогда не выйдет на дорогу, прежде чем выйду туда я, пишет Заяц. Это все практически нереально, пишет Ирина. Родители... Пишет Михаэль, ну, он плохое слово пишет. Надо всегда убеждаться, что тебя пропускают. Как объяснить родителям не заталкивать коляски с детьми под автомобили? Сначала убеждаешься в безопасности, потом начинаешь переход. Постоянно таких родителей вижу, пишет Агафон. Я видела, как мамочки спиной идут, держа коляску сзади, пишет Светлана. Всегда нужно из машины выглядывать, даже со светофором, и даже, за машины выглядывать, да, и даже ребенка вынимают, пишет Панк 13. Всегда переходила дорогу, везя, вот так написано, коляску сбоку от себя, пишет Бёрд. Якобы она сама так и сказала про телефон, но я видел это всего в одном новостном источнике, может быть, выдумали про телефон, пишет АК. Ну, АК, я просто не вижу других причин, понимаете, когда вот автомобиль останавливается, ты четко же видишь, что надо тоже тормозить. Когда у меня автомобиль, вот я еду по узкой дороге, он справа тормозит как-то, ну, довольно активно, я тоже торможу. Иногда впустую абсолютно, то есть не понимаешь, зачем этот человек так сильно тормозил, но лучше притормозить. Понятно, что здесь конкретно вина водителя. Очевидно. Я там не пытаюсь даже никак это оправдывать. Я думаю только об одном. Вот я буду с коляской идти. Как мне правильно с ней идти? Как мне правильно сделать это? Вот вы говорите либо сбоку, либо за собой, либо ребенка вообще достать, а коляску, соответственно, просто, ну, там, идешь с ней, идешь. Собьют ее и собьют. Эту коляску вырвет из рук, улетит. Да и плевать на нее, правильно? 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Или здравствуйте.
Здравствуйте, меня Александр зовут.
Да.
Ну, конечно, соболезную обеим семьям.
Да.
Это трагедия не одной семьи.
Да. Надо... А там говорят, что у нее ей светит очень серьезный срок, прям вот очень серьезный.
Об этом я и говорю. Вы понимаете, 18-летняя девочка сломала себе... Она не хотела, и мы все это должны понимать, да, угу. То есть, как бы это реально. Но сломала себе жизнь, ну, вот этим вот, тем, что она, скажем так, отвлеклась. Она отвлеклась. Такие вещи преднамеренно не делает никто, специально не делает никто, да. Поэтому соболезную обеим семьям, но хочу сказать, я не впечатлительный, у меня такая профессиональная в этом плане градация, да, то есть скажу вам откровенно.
А чем вы занимаетесь? Мне
я проедем эту тему.
Хорошо, понял.
Смотрите, ситуация такова. В моей практике я каждый день наблюдаю, как многие мамаши переходят в пешеходный переход. Понимаете, пешеходы на пешеходном переходе возомнили себя бессмертными, ну, кощеями. И поэтому, как только тебе остановилась одна машина, справа, слева, не важно. Понимаете, вот вчера вот лично, после этой трагедии, эта трагедия, я лично видел, вот понимаете, идет, и они чешут, они не посмотрели ни налево, ни направо, они чешут, потому что в голове у тебя идет пешеходный переход, я прав.
Это ребята, абсолютно безопасное место, ты думаешь, а да, это не так.
Да, ребята, господа, я сейчас не оправдываю, сразу говорю, это трагедия, девочка виновата, все, ну, это, но, ребят, и в школе, и в автомобильных школах учат. Неважно, где ты, перешел половина пути, посмотри ты налево, направо, даже если там одностороннее движение, крути ты головой, крути головой, елки-палки. Вы понимаете, это безумная трагедия, на самом деле.
Да, поэтому, это ужас.
Тут вина, да, девочки вину не сбрасываем, все понятно, испортила себе жизнь. То, что 15 не дадут, это однозначно, все это понятно, да, но... Пятерку, 100% уйдет на пятерку, да?
Да, вот. И, все, и все,
и все. И все, она выйдет, она никому будет не нужна. Это все, это трагедия. И материнское сердце, я уж не знаю, на самом деле. Я иногда прихожу с работы, свои картинки показываю, то, что вот дан мне там, ну, за сутки, да, вот. Ну, у меня жена тоже уже чуть-чуть, как бы, она говорит, ну, а как так получилось? Я говорю, вот так. И я ребенка своего учу, неважно, даже одностороннее движение, вот две полосы, но одностороннее движение, да, вот, дошел до середины, смотри ты, елки-палки, и вот у меня дети смотрят. А многие мамашки, вы меня извините, конечно, тра-та-та-та, и вот они чешут и чешут, да что ж это такое-то? Ну, когда мы детей-то начнем беречь, и когда сами-то голову будут беречь?
Да не думают, ну не думают, да, спасибо вам большое. Вопросы к ГИБДД, пишет Андрей, как ей с этим жить? Нет ответа на этот вопрос, Серк, и не будет уже ответа на этот вопрос. В автошколы такие девушки не ходят, вот и результат. Инструктор первым делом объясняет, что пешеход может выскочить на дорогу в любой момент, пишет R1X1. Необходимо все пешеходные переходы сделать управляемыми и по требованию. Это просто. CU пишет, да, ну как-то вот так, CU. Ей 18 лет, она только получила водительское удостоверение. Это вопрос обучения в автошколах, считает Георгий. Ну как вам там сказать? Только ли это вопрос обучения в автошколах? Только ли это вопрос обучения в автошколах? Нет, не только. Не только. Это вопрос отношения к обучению, как таковому. Ты идешь получать водительское удостоверение для того, чтобы научиться ездить и безопасно ездить, или ты идешь получать водительское удостоверение, чтобы оно у тебя было, и ты мог как хочешь ездить. Я не знаю, вот вы написали, что где-то вы видели, что она там смотрела в телефон. У меня тоже такое ощущение, потому что других причин я не вижу, по которым вот так можно не остановиться. Вот. Ну, я так думаю. Это мое предположение. Я ни на чем не настаиваю. Но я же езжу каждый день на автомобиле. Я вам хочу сказать, что... Ну, мне неизвестен опыт всех водителей, да, вот, которых я встречаю на дороге. Очень много людей сидит в телефоне. Постоянно. Постоянно в телефоне. Вообще, предельно. Они сваливаются с полосы немножечко. Вот они едут, и ты видишь, машина как-то отстает от потока, начинает немного сваливаться с полосы, уже начинает угрожать твоему автомобилю, потому что не понимаешь. Я раньше думал, ну, сразу первая мысль какая? Пьяный, наверное. Потом раз ты как-то аккуратненько все-таки объезжаешь, смотришь, значит, ну, что же происходит-то? Человек в телефоне. Да, в телефоне, у него телефон перед собой. Ну, все понятно. Ну, он смотрит в телефон, он не смотрит на дорогу. У сына в автошколе инструктор сразу спросил, будем учиться ездить или сдавать, пишет Димока. Ну, такое тоже, инструктор молодец, да? 9.30 новости. День 35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Мы говорим о вот этом ужасном случае, где 18-летняя девушка за рулем автомобиля не оценила дорожную ситуацию и сбила трех детей, двое из которых погибли. И эти кадры вот вчера публиковали, весь интернет об этом, по сути, ну, не весь, но многие это все видели и обсуждают и прочее. Вот мы думаем вместе с вами, как сделать так, чтобы такого не происходило. Многие пишут примерно следующее. Она тупая, самоуверенная дура, может, семья и неправильно переходила, но затормозить всегда можно, успеть, особенно на такой низкой скорости. Вот Близ пишет. Близ, знаете, какое дело по поводу тупой, самоуверенной дуры? Вот именно, что она же не гоняла. Она не гоняла, она медленно ехала, и я поэтому и думаю, что она отвлеклась на что-то. И многие говорят, что она там может избежать ответственности, потому что вот некоторые пишут, что там папа вроде... А мама работала в ФСБ, отец водителя высокопоставленного чиновника, пишет Павел, вот, например, он боится, что ответственности избежит. Ну, вот. А мне как-то ближе всего вот эта позиция Ники. Ники пишет, можно 20 лет ездить безопасно и потом сбить человека. Это не вопрос автошкол, ГИБДД и так далее и тому подобное. Каждый день мы с вами невнимательно отвлекаемся, раздражаемся, нервничаем. Но при этом, например, Project Master пишет, тоже, мне кажется, очень справедливо. Например, он об опыте других стран. В Германии в школах разбирают стандартные опасные ситуации, а у нас только зубрят билеты. В школах, это, видимо, в автошколах, нужно разбирать опасные ситуации по видео аварий. Программу обучения нужно переработать и утвердить. То есть нужно людям показывать, как оно бывает и чем это все заканчивается. Николай пишет. Любой начинающий водитель должен пройти две стадии. Первая – черепаха, ездит еле-еле, аккуратно и везде смотрит. Вторая – бог вождения, когда думаешь, что ты все умеешь и все видишь. Вторая фаза часто заканчивается аварией, потом уже нормально водишь. Возможно, у нее была вторая стадия. То есть чуть-чуть она ощутила себя уже, значит, мастером. Да, то есть вроде бы она почувствовала автомобиль и стала ездить там свободнее, смотреть в телефон и прочее. 7373948, алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Доброе утро.
Да, доброе.
Zero Cool. Да. Я бы на самом деле иной раз сделал, как в известном фильме, убрал бы подушки безопасности и каждому водителю поставил бы мачете под горло, тогда бы было бы все намного проще.
Ну так-то, конечно, да, но это невозможно.
Но было бы реально. Ну, со всеми смертями и со всеми остальными.
Ну, понятно. Вы говорите, надо водителю сделать максимально опасную ситуацию в машине. В тот момент, когда он во что-то врезается, у него отрезается голова. Я вас понял. Просто люди шли по пешеходному переходу, пишет Танюша, и были уверены, что все хорошо, а пешеходный переход это не защита совсем. Увы. Да, издалека было видно, что люди пошли, пишет Серк. Бесит, когда на однополосной дороге выстраивается по обочине второй поток. С этого все начинается, пишет Дмитрий. Если бы ехала медленно, не убила бы детей. Смотрите, куда коляска отлетела, пишет Егуся. Давайте еще раз эти кадры покажем. Я считаю, что она ехала медленно. Просто даже когда она сбила, она не нажала на тормоз. Она вот медленно как катилась, так и катилась. Я вот, смотрите, вот она едет очень медленно, на мой взгляд. И бах, и... А? До километров 40, да, ну то есть это, ну это не, там она не сотку давит, что-то такое, она едет медленно, и она просто вообще не нажала на тормоз, вот она мимо проехала, и я думаю, что какие-то там ей даже, видите, секунды потребовались, чтобы сообразить, что что-то произошло, и вот здесь вот, раз, и она в конце только нажимает на тормоз уже, она уехала метров на 50, и там только на тормоз нажала, потому что, наверное, это был шок для нее, удар, она ничего не понимает, вот торможение, то есть она по факту остановилась метров за 10 всего. То есть у нее очень невысокая скорость. Вот. Она абсолютно не тормозила перед этим пешеходным переходом. Она его просто проезжала. Если был телефон в руках, и давно у нас эти правила... это разрешают. Это не разрешается правилами, Юрий, но я вижу, как люди это делают. И, может быть, лишний раз стоит им об этом сказать, что не надо так делать. Может быть, это как-то поможет. Светофоры должны быть на переходах, пишет Димока. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, или здравствуйте? Говорите. Алло. Да, говорите, спасибо. Говорите.
Добрый день. Меня зовут Эльмар.
Да, Эльмар.
Вот, я хочу одну вещь, как бы, ну, не в защиту сказать, это просто сказать про эту ситуацию, что это просто большой несчастный случай. А по опыту вождения, у меня больше 15 лет, хочу сказать, что в жизни ситуации бывают такие, что столько нагромождений за день, что человек даже в случае бывает, что едет домой, угу. И потом даже не помнит, как он ехал, да, домой, то есть какие светофоры проезжал. То есть,
знаете, уже... я себя ловил на этой мысли когда-то. Я приехал домой, поставил машину, зашел домой, а потом с утра выхожу, ну, когда ну, просто паркуешь машину во дворе, и я не помню, где машина стоит даже. Бывало такое у вас?
Да, вот и когда, тем более, ладно бы там молодая девушка, у нее еще вот ситуация, да, ненаработанный опыт, угу. Вот, она в момент, у нее вот это вот периферическое зрение не сработало, может быть, и она как бы, может быть, отвлеклась, что там бы ни было, это да, но это очень несчастный, огромный случай для нее тоже, потому что человек, ну, считает, 18 лет получил такой удар в жизни.
Ну да.
Вот, это страшно, и ей тоже как бы не так, как бы есть, а автошкола... Вот при нормальном условии, вот мы живем, я вот коммерсант, да, я занимаюсь, у меня за день бывает там в айфоне, да, 100 номеров, и они как бы кончаются, да, потому что, ну, до такой степени много звонков, информации, какие-то там mm-hmm. это, и ты находишься за рулем, mm-hmm. и ты в момент просто вот эти камеры, эти вот скоростные режимы, да, ловушки по городу, и вот эти вот пешеходные переходы. Они просто у тебя бывают, пролетают, как вот столбы между, ну, электрички, да, как говорится. Mm-hmm. Вот. А самое все хотелось бы сказать, что нам по факту сегодня в таком ритме жизни все пешеходные переходы нужно делать надземными или подземными. Mm-hmm. Потому что это, ну, наверное, это решит проблему. Потому что люди настолько загружены вот этой вот бытовой ситуацией, я думаю, это очень сложно mm-hmm. в таком городе.
Я понял, спасибо большое. Сам, когда езжу, очень часто вижу, как водители сидят в мессенджерах, никогда не понимал, как им не страшно, пишет Мик. Но она призналась в новостях, что отвлеклась на телефон, Бузыкин говорит, подтверждается информация. Да прекращайте уже жалеть убийцу, пишет Денис. Денис, ну, конкретно в этом случае я не вижу здесь человека, который что-то сделал для того, чтобы... Ну, как бы сказать? Если бы она была пьяная, понятно. Если бы она неслась... Понятно. Она ехала медленно, она была трезвая, она по какой-то причине не оценила ситуацию. Вот телефон, видите. Но есть у меня история в этом смысле. Сейчас говорят кейс, да. Друг мой купил машину жене. И очень быстро, практически, там, я даже не знаю, в течение, наверное, месяца, она попала в аварию. Ну, она ударила машину впереди идущую. Я, естественно, ну, мне товарищ, мой друг, да, присылает фотки, говорит, вот, машина, вот мы недавно ее брали, там, вот, ну, смотри, что, он расстроился. Я его поддерживаю, я говорю, а как так? Он говорит, да как, телефон? Ну, телефон, она, говорит, просто догнала машину, которая впереди. Вот там, снимала какое-то видео или что-то такое. Я говорю, я тебя понял. Вот. Сам работаю над этими вопросами. Вот, когда начинаешь объяснять, что вот не надо снимать веселые видео или вести прямой эфир из-за руля. Не надо. Делал ли я так? Делал. Перестал ли я это делать? Вот лично я. Да, перестал. Почему? Вот именно потому, что понял, что так нельзя делать, и все. Повезло мне, что я никого не сбил? Да, повезло. А кому-то может не повезти. Вот может не повезти, понимаете? А девочки, я же обращаю внимание, сегодня же все ради Инстаграма, сегодня все ради соцсетей, ТикТоков. Вот этих полно видео, где едут две девочки в машине, одна снимает, другая за рулем, при этом они поют какую-нибудь песню или делают синхронные движения, какой-то такой танец, сидя за рулем. Ну, какая у тебя концентрация в этот момент, когда, да, у тебя танец, сидя за рулем? Конечно, ноль, абсолютно. Ваша передача вынуждает писать за рулем, пишет Виталий. Нет, нет такого, такой вынужденности, Виталий. Не надо этого делать. Вы всегда можете позвонить. И желательно, чтобы вы звонили не «Алло!» и руку убирали от телефона. Если у вас есть специальное оборудование, то тогда вполне. Так она не пьяная была, что ли? Сначала появилась такая информация, пишет Влани Поп. Вроде бы нет, Влани Поп. Вроде бы сейчас вот говорят, что не пьяная. 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, пожалуйста.
Доброе утро, Алексей. Да. Соболезную, конечно, в Белорусске, Царство Небесное. Ну, это, конечно, девчонки не знают, там и скорость очень важна. Я вот даже, знаете, у меня с 76-го года права, 77-го, этого века еще. И то сейчас такие ситуации, когда мы пропускаем, допустим, правила. Мы же раньше как было у нас в советское время? Пешеходы всегда уступают автомобилю. А потом мы перешли на европейский, что мы должны там уступать. И очень обзор закрывается. Если он в первом ряду идет, автомобиль. У меня даже вот недавно был такой же случай. Страшно, конечно. Надо скорость снижать. И автомобиль остановился, а пешеходу не видно. Понимаете? И ты продолжаешь как бы движение, не успеешь среагировать даже с большим опытом. Но тут, конечно, надо многие факторы учитывать. И ее скорости, как она отвлекалась и все прочее. Но ситуация очень тяжелая.
Да она ничего не видела. Объективно она ничего не видела. Вот мне некоторые пишут, да, что у нее скорость была 70-80. Спасибо большое. Хорошо, может быть, нам потом расскажут про эту экспертизу, да, какая скорость была. На мой взгляд, там никаких 70-80 не было. Ну, просто не было и все. Ну, мы так, мы знаем девушек, которые сбивали насмерть людей и ни дня не сидели, и живут как-то с этим, пишет Смит. Да, такие случаи тоже бывают. Мамаш нужно как-то учить еще в роддоме, как переходить дорогу. С родителями все понятно. Почему я сейчас больше говорю о водителе, да, чем о родителях? С родителями все понятно. Вот нам сразу все слушатели объяснили, что либо коляска за собой волочется, что, конечно, наверное, не самый выгодный метод, либо сбоку от себя держится, что, наверное, тоже не очень, но уже лучше, чем когда ты ее толкаешь вперед под машину, которая может появиться там, ты этого сам не видишь. Либо самый лучший вариант – ребенка на руки, и все, и переходишь в пешеходный переход, потом опять возвращаешь назад. Вот такой вариант предлагается всем, кто гуляет с коляской и нужно перейти дорогу. Безответственное. На дорогу надо смотреть, а детей теперь не вернуть. Пусть несет это теперь крест всю жизнь. Убийца хватит оправдывать, как семье теперь жить, пишет Марина. Марина, почему вы пишете фразу «хватит оправдывать»? Вот я не могу понять. Мы все говорим на одном языке, да, на русском. И я не вижу здесь попытки оправдывать кого-то, и никто этого даже и не пытался делать. Все говорят, все ясно, вина есть. Вопрос не в том, чтобы кого-то оправдать. Вопрос в том, как сделать так, чтобы этого не было. Какие, условно говоря, рекомендации должен получить пешеход, и какие рекомендации лучше бы он соблюдал, и какие рекомендации должен получить водитель, и что лучше бы как ну, водителю себя вести. Я считаю, что сегодня одно из самых главных зол – это телефон. Телефон. Это просто ужас. Все, потому что люди читают там, смотрят смешной ролик, переписываются с кем-то. Возможно, я телефон кладу, честно говоря, я вам скажу. Я вот сажусь в машину, когда-то я его клал вот здесь вот, ну, впереди вот так вот, ну, как-то это там, это не панель. Торпеда, не торпеда, борода еще ее называют. Ну, вот там вот, где пепельница обычно в машинах современных. Я туда клал телефон. Я сейчас кладу телефон вот сюда, то есть в карман в двери, если он есть у вас, вот у меня просто есть. Я прям сажусь, телефон сюда, все, я его забыл. Его нет для меня. Я приехал, я его достал, я посмотрел. То есть телефона нет. Если функционально в машине есть Bluetooth, и ты можешь там кому-то позвонить или еще что-то, это тоже все управляется с, уже с автомобильной этой историей, потому что там можно не смотря по факту управлять. Раз. Есть вещи, если, например, проекция на лобовое стекло, то ты можешь прямо смотреть вперед и проекция на лобовом стекле выбрать там, телефон нужный тебе, нажать и говорить с человеком, если нужно позвонить. Или если там музыку тебе нужно поменять, или радиостанцию ты хочешь поменять, хотя глупо менять радиостанцию, если у тебя, говорит, Москва уже настроена, да? Ну, такой моментик. Немножко самореклама и самолюбование. Да? Все. Я подумал, что телефон — это очень опасно. Телефон, именно телефон, потому что твое внимание, как бы тебе ни казалось, что ты сконцентрирован и на дороге тоже, нет, неправда, не сконцентрирован. Не сконцентрирован. Когда-то я смотрел в телефон тоже, когда ездил, и могу сказать, что в какой-то момент я себя стал ловить на мысли, вот что сейчас я ехал по трешке и смотрел сугубо в телефон. Сугубо. Я уже не смотрел ни вперед, ни назад, я просто смотрел в телефон, ехал по трешке. На трешке, конечно, не бывает пешеходов. Какая разница, соберешь машину, собьешь мотоциклиста. Мотоциклисты у нас тоже гиперответственные люди, как вы понимаете. А, они могут в междурядье, которого, как они говорят, не существует никакого междурядья. Ну, понятно, между автомобилями они могут лупить там, дай бог. Чуть дернулся, положил его, сел. Все. В Красногорске в жилой зоне пешеходы, широкий лежачий полицейский. Чтобы не разбить машину, сбавляешь до 10-20 км в час, а есть пешеход или нету, уже не влияет. Ты останавливаешься всегда, пишет Илья. Да, но у меня было, я такие полицейские даже не замечал. Да, бывает. Просто бам-бам-бам по нему. То есть такой вот момент. Лежачие полицейские, вот эти широкие, они не всегда хороши, потому что их почему-то хуже видно, если на них не нанесена разметка, чем обычные лежачие полицейские. Ну, так вот я вот попадал в ситуацию. Плюс я знаю людей, которые по лежачим полицейским ездят просто... Просто ездят по ним. А? Это, если это переход. Я видел людей, которые ездят по лежачим полицейским, которые возле переходов вот просто... И все. Кроссоверы современные. Все же у нас любят кроссоверы, они это очень легко позволяют делать. Без всяких проблем. Просто по лежачему полицейскому, вот как ехал там 60, так ты по 60 прям проскочил. Крузаки 200-е вообще не знают, что такое лежачие полицейские, да? Там какие-нибудь Тойоты типа Хайлендера, X5, X6, BMW. Ну, короче, все кроссоверы, они не замечают этих лежачих полицейских, для них их не существует. Все, они просто... И уехали. Смотрение в телефон сродни засыпанию за рулем. Вообще не замечаешь момента, когда внимание уже не на дороге, пишет Ольга. Да, да, на следующий день после трагедии лежачие на переходе смонтировали, пишет Вася Батарейкин. Вась, нечего добавить. У нас надземный переход, многие ходят через дорогу, пишет Серк. Да, ну потому что я не буду же я подниматься, не буду же я опускаться, я сейчас подожду, когда машины проедут, перебегу, и начинается. То есть вот эти вот наземные, надземные и подземные переходы, они иногда неэффективны и не работают просто по той причине, что люди говорят, ой, я не хочу ни спускаться, ни подниматься, я хочу перейти, я лучше дожду сейчас вот и пройду. И опять попадают под машину. 7373948. Тем более, в таких случаях водитель вообще не знает и не думает, что там кто-то может появиться. Он знает там, там переход подземный. Он просто едет, он даже не смотрит на эту дорогу. Он в телефоне. Это в телефоне. Другой переходит, пешеходный переход, тоже в телефоне, в наушниках. И мы все смотрим в телефоны, мы не смотрим друг на друга. У нас такое ощущение, работает все на автомате. Это автопилот, да, как будто бы. Только это не автопилот, на самом деле, ты управляешь автомобилем. А он весит 1,5 тонны, 2. У кого-то больше. Там и с 20 км в час ощутимая будет история. С 40, в каких-то случаях ты умрешь. С 60 ты умрешь в любых случаях. Скорее всего, если только каким-то образом тебе удивительно не повезет. Что касается автомобилей, какие они у нас? Кроссоверы высокие. Вот. Как делают автомобили? В принципе, там логика такая, чтобы ты лег на капот, капот мягкий, и вот капот, стекло, бам. Ну, если низкая машина, просто сбивает с ног, ты падаешь на капот, на стекло. Да, травмы, да, все, но в целом, да, в целом там есть какие-то элементы, смягчающие этот условный удар. Если это кроссовер, ну, у него капот начинается там, где у тебя лицо. Да. Он просто тебя сбивает, он либо под себя подминает, либо просто ударяет, ты отлетаешь. Ты на него не ляжешь. Все. У нас все любят кроссоверы. То есть в городе нужны обязательно кроссоверы людям. В данном случае не кроссовер, как я понимаю. Считаю, что неправильно ввели правила ПДД, когда у пешехода приоритет на нерегулируемом переходе. Если движение интенсивное, тогда нужно оборудовать светофор. Если движение не интенсивное, у пешеходов не должно быть приоритета, потому что часто происходят случаи, когда водитель действительно не видит пешехода из-за других машин. Они выскакивают с соседнего ряда прямо перед машиной, поэтому пешеходы при интенсивном движении должны переждать поток, а потом идти. Уже несколько... уже сколько людей погибло именно по этой причине? Это засада, просто это пишет НИЭС. Да что тут говорить, электросамокат 20 км в час, смерть, а весит он сколько? А тут автомобиль 50 км в час, пишет Владимир. Сделать кнопки возле переходов и при нажатии поднимались заграждающие столбы или забор, чтобы страдал автомобиль, пишет Алексей. Да, но вы понимаете, что это будет стоить каких-то запредельных денег. А? Не поможет? Он будет сквозь эти преграды проноситься, и что? Что ты? Говори, говори, Илюх. Твоя идея какая?
При столкновении с этой преградой будет направлять в сторону пешехода поток шрапнели просто, осколков от себя.
Ну да.
То есть он врезается, проходит как сквозь сетку, и весь этот разбитый пластик, стекло, если не повезет, все это шрапнели.
Какие-то детали, колеса, да, может быть.
Ну, даже хватит разбитого бампера, все это шрапнелью летит в пешехода.
И сечет его. Да. Ну, да. Влетит автомобиль в столбы, и вылетевший водитель в лобовое убьет пешехода, пишет Владимир. Пешеходы конченые, пишет Оксана, у них мнение, что им должны. А водители Оксаны не кончены, которые сидят в телефоне и думают, что все им тоже должны. Тут проблема в том, что нужно людям осознать, что дорожное движение – это процесс, да, и итог, так скажем. Какое у нас дорожное движение – это итог общего труда, да, и усилий над собой. В принципе, можно сесть в машину и начать лупить 160 по городу. В принципе. Ну, там штрафы, не штрафы, какая разница. Нет, тебе нужно сделать усилия над собой и соблюдать правила дорожного движения, да? Вопрос, что тебя заставит сделать это усилие? Да? В принципе, можно на велосипеде ездить по дороге вот так вот где-нибудь, по трешке ехать на велосипеде, но нужно сделать усилия над собой и не выезжать на трешку на велосипеде. По возможности. В принципе, можно не смотреть по сторонам, когда ты переходишь по пешеходному переходу, но тогда есть шанс, что тебя раздавят, потому что водитель тоже не смотрит по сторонам. Это все вместе, либо никто. Это либо все вместе хотят и делают, либо никто. На дорогу смотреть надо и тем, и другим, и уважать друг друга, пишет Костя Че, правильно? Ехал на работу, с утра возле двух пешеходных переходов стоят посты ДПС, дежурят, пишет Георгий. Видел в Грузии такие преграды, полгода простояли и сломались от ударов. Восстанавливать не стали, пишет Панк 13. Я думаю, что это очень дорого и, может быть, не очень эффективно. Обоюдная ответственность должна быть, но все же приоритет у водителя должен быть, пишет Давид. Я думаю, что, ну как вы имеете в виду, приоритет какой? Приоритет на движении или водитель должен быть внимательнее на дороге? В этом его приоритет. Ну в чем приоритет? Приоритет движения автомобиля вряд ли может быть вообще. Вряд ли. Наверное, потому что пешеход умрет, а водитель останется в живых. Вот тут ставки разные. Поэтому, наверное, водитель, понимая, что он кого-то может убить, должен быть внимательнее, да? Но при этом и пешеход, понимая, что он умрет, наверное, должен быть внимательнее. Я сам дороги перехожу очень так вот, знаете, потому что на машине много езжу, больше, чем хожу. Но когда хожу пешком, я пока вот не остановится, я никуда не иду. Вот просто пока не остановится, я должен видеть. Более того, я стараюсь смотреть в глаза водителю, то есть вот он вообще видит меня или нет. И бывали случаи, когда я вижу, ну, просто понимаю, он меня не видит. Два ряда остановились, а третий, например, а есть переходы и через три ряда. Сейчас я на ВДНХ живу, улица Академика Королева. Ряд, еще один ряд, еще один ряд. И пешеходный переход. И третий может не видеть. И вот двое остановились, а третий там, в телефон посмотрел, или куда-то отвлекся, или что-то он там в мыслях своих каких-то ушел там. Что же жена меня так пилит? Думаю, понятно, он проехал, следующий, смотрю, тормозит, остановился. Я прохожу. Можно, конечно, под него бросаться. Может быть, он тебя увидит. Может, он отреагирует. Может, не отреагирует. Может, он не так быстро едет. Но ты умрешь, скорее всего. Если машина едет, то пешеход должен стоять. Ему проще избежать аварии, а машину сложнее остановить, пишет Давид. Да, но были случаи, например, у нас же еще и зимняя страна. У меня были случаи. Я еду, я вижу перед собой пешеходов. Я медленно еду. Но гололед такой, он еще, знаете, когда гололед под снегом, это ужасно. И я просто нажимаю на педаль тормоза и понимаю, что она проваливается. И машина очень медленно, но катится. Вот она катится, сволочь, и не тормозит вообще никак. Я бью в сигнал, потому что я ее не остановлю, я это понимаю. Люди, которые шли по пешеходному переходу, они там, кто остановился, кто быстрее перебежал, кто что. Я вот проезжал мимо людей, ну, не знаю, скорость километров 5 в час уже. Вот оно, ну, оно ее тащит и тащит, и ты ничего не можешь сделать просто. Тащит, и вот потом некоторые показывают, ты дурак. Ну да, окей, я дурак, может быть, мне надо было начать тормозить еще раньше. Согласен. Может быть, мне не хватило на тот момент опыта, и я никогда не попадал в такую дорожную обстановку, когда вот, ну, настолько плохо может быть. Но, старик, это зима, гололед, ты даже на тротуаре стоишь, скользишь. Дождись, пока я... Ну, пожалуйста. Просто, да, пожалуйста, дождись, пока я все-таки докачусь до того места, до которого докачусь, остановлюсь. Более того, зимой лучше дождаться, чтобы и автомобиль следующий тоже остановился, и следующий за ним. Ну так, по логике. Потому что ты переходишь, а там уже вот первый ряд остановился, а второй бьет ему в задницу жестко, и тебя сбивают. Да. Просто как в боулинге, как в бильярде, на бильярде. Бах, и все. Через три ряда не должно быть переходов без светофора, бывает. Это был опыт вождения на летней резине или на липучке? На липучке, Агафон, на липучке. Автомобиль, он же как оружие, предполагает серьезное ответственное отношение, но многие не понимают этого, пишет Панк 13. Это где-то было, Агафон, возле Лефортово. Ну, просто вот она ехала и ехала, я ничего не мог с ней сделать абсолютно. Ну, хорошо, что никого там не толкнул. Если бы я даже в кого-то врезался, я бы просто толкнул человека. То есть там я бы никого не убил, ничего. Но все равно, знаете, как страшно? Вот что ты кого-то, что-то кому-то сделаешь не так, а ничего сделать не можешь. 10.00 новости. Десять часов пять минут, понедельник, июль, день 19. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Вот шестой говорит, интересно, кто утром слушает радио, они что, не работают? Наверное, все с Дальнего Востока. Нет, 26-й, совсем наоборот. Может быть, вы не москвич, не знаю. А как еще и что делать утром, когда ты едешь, например, на автомобиле или на электричке, или еще где-то? Либо что-то смотреть, если не управляешь ничем, либо что-то слушать. Ну, а если нравится смотреть и слушать, тогда заходите на нашу трансляцию на YouTube, на нашем YouTube-канале «Говорит Москва». Ссылка есть у меня в Telegram «Гудошников». И присоединяйтесь, можете писать комментарии. Вот люди пишут, например, с какими-то своими впечатлениями делятся и по поводу той темы, которую мы обсуждали. Но давайте мы ее пока закроем. В любом случае, я думаю, сколько бы мы с вами ни говорили о безопасности дорожного движения, все равно когда-нибудь что-нибудь будет плохое происходить. Как бы ни было все сделано безопасно, такие трагические случаи, к сожалению, будут. Минобороны показала пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон». Немножко вам милитаризма в это утро. Да, и это довольно эффектно. Фрегат «Адмирал Горшков» в акватории Белого моря выполнил успешную стрельбу по наземной цели, расположенной на побережье Баренцева моря. По данным объективного контроля, ракета «Циркон», можно показывать, «Циркон» прямым попаданием успешно поразила цель на дальности свыше 350 километров. Вот, собственно, запуск. Если кто-то смотрит нашу трансляцию на экранах, вот ракета уходит. Вот, Минобороны отметили, что ракета подтвердила свои тактико-технические характеристики, а скорость полета составила около 7 махов. Вот, то есть это гиперзвуковая ракета, вот она показана нам, как она запускается, как она уходит и как она поражает цель. Это к тому, что если кто-то не верит, что они у нас там есть или думает, что это были лишь картинки, нет, уже давно всем понятно, что... Это не картинки. Кстати, китайский оборонный журнал опубликовал концепцию китайского стратегического бомбардировщика H-20. Наверное, H надо говорить. Ксиан. Вот он на ваших экранах. Что-то мне, честно говоря, напоминает американское. Но, тем не менее, вот вы можете посмотреть сейчас его изображение сверху, снизу и сбоку. Это очень что-то похоже на американское. Я уж не помню, какой это американский самолет, но вот у них есть прямо предельно похожий. Особенно, когда в профиль смотришь. Такое ощущение, что китайцы разобрали и собрали американскую технику. Если кто-то хочет прокомментировать и найти схожесть, то, пожалуйста, 7373948. Алло, здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Алло. Алло, у вас сложности какие-то. В офисе работает ваше радио, и слушаем, обучаю подчиненных, пишет Черевич. Всем подчиненным привет. Ну и руководителям тоже. Так что же, не показали попадание в цель, пишет Дмитрий. А вам надо еще показать попадание в цель. Не вижу проблемы слушать радио на работе, пишет Денис. Ну, тем более, у нас же хорошее радио, вполне себе информативное, поэтому можно. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алло, здравствуйте.
Алексей, здравствуйте. Я прошу прощения, я все-таки по поводу девушки хотел высказаться.
Ну, я думал, что мы закрыли уже эту тему. Давайте вы закроете ее тогда. Давайте.
Давайте. Вот я вот смотрю своим взглядом, как это происходит. И вы знаете, вот два триггера сработало. Во-первых, девушка перед пешеходным переходом не затормозила, а любой водитель, он его учит. То есть, ну, как бы, и кто уже долго водит, и инструктор всегда говорит, перед пешеходным переходом красный знак. То есть всегда там притормаживай, будь внимательнее, даже если в телефоне. И второе, она не нажала педаль тормоза, она проехала очень много метров.
Да, да. Не понимая вообще, что произошло. Да.
Какие мысли у меня? Я вот если был бы там сотрудником прокуратуры, там, uh-huh. каких-то госорганов, я бы тут же начал смотреть, кто учил. Я больше чем уверен, что права куплены по-любому. Вот просто. И мне кажется, там можно такую ячейку сказать, то есть дело тут не в пешеходном...
А, знаете, какое дело? Жертва, вот эти вот... вот эти жертвы. Я понял. Вот знаете, что я вам скажу? Я так примерно знаю, как у нас обучают в автошколах. И у меня полное ощущение, что обучают у нас там шалей-валей.
Алексей, ну... Учат сдавать. Вот учат сдавать,
да, они ездить.
Принуждают покупать права.
Они ездить. Же, хотя вот недавно, спасибо большое, вроде бы заменили вот эту площадку, да, на уже все время в городе они тренируются, то есть вроде бы опыт должен нарабатываться лучше. Но посмотрим. Она, наверное, получила еще по старым правилам водительское удостоверение. Да, старая подготовка была. Может быть, новая подготовка, когда люди постоянно находятся в движении, в правильном, вот в каком они и будут потом управлять транспортным средством. Может быть, это что-то поменяет. А возвращаясь к самолету, да, я понял, вот мы нашли очень похож китайский самолет, новый, так скажем, на американское B-2 Spirit. Не просто похож, а как будто бы прямо один в один. Можно вывести на экран B-2 Spirit нам, показать людям? Вот сейчас вы видите китайский на своих экранах со всех сторон. И сейчас вы увидите B-2 Spirit на своих экранах, как он выглядит. Да. Ну и вы поймете, что, в общем, техника очень даже похожая. Тоже вы видите вот воздухозаборники, это, наверное, нужно назвать, на том же месте. Те же самые очертания. Сбоку он тоже выглядит так вот, знаете, ну вот. Точно так же он выглядит, как будто это тот же самый самолет вообще. Меня в 2014 году в автошколе учили ездить, и никаких денег я не платила за водительское, пишет Ольга. Наверное, потому что вы хотели научиться. Еще один такой, знаете, момент. Я смотрю за всем, что происходит в мире, вместе с вами наблюдаю. И, например, есть сейчас кадры из Пекина. Там заливает столицу Китая водой. То есть там настоящий потоп. Вы сейчас увидите это все на своих кадрах. Автомобили несет по дороге. Автомобили ничего не могут сделать. Их сносит водой. Машина просто тонет. Ну и, соответственно, люди, которые это все снимают, это комментируют. Ну, автомобиль уносит водой, ну и просто уплывает. Причем с огромной скоростью. Такое ощущение, что он разгоняется, разгоняется и дальше будет разгоняться. Километров так вот 40-50 в час он уплывает, автомобиль. Вот, еще кадры, покажите нам, что происходит в Пекине. Это метро, как мы видим. Метро заливает. Мы видим эскалатор пекинский. И там настоящий потоп. Еще кадры из Пекина, посмотрите. Оцените, как это происходит. Тоже автобусы, автомобили, дороги, по которым идет вода. Очень высокий уровень этой воды. Ну, то есть беда действительно происходит в Пекине. При этом, вы знаете, в Германии... Совершенно недавно, вот сейчас они уже как-то пытаются оценить последствия потопа, и кадры эти все публикуются, и можно даже показать эти кадры. Нам звук не нужен, нам звук не нужен. Вы просто увидите эти кадры, это мы взяли у коллег с Первого канала. Надеюсь, они на нас не будут жаловаться там и ставить в бан. Вот посмотрите, это Германия. Кстати, недавно произошел такой случай, есть человек такой, Армин Лашет, он, возможно, должен был занять должность, да, канцлера Германии, то есть он должен был сменить Ангелу Меркель на ее посту, и тут, когда человек делал доклад по этому поводу, вот он стоял сзади на его фоне и смеялся, и теперь у него такое ощущение, вся карьера, возможно, пойдет на смарку. Вот. То есть в Германии очень серьезные проблемы. Есть кадры из городов, где все завалено мусором, деревьями и прочим. Спасибо большое за эти кадры. Естественно, кто-то язвит и говорит, ну что же, Ангела, где ливневки? Потому что когда у нас был потоп, вы знаете, там, например, в Крыму, тоже сидели люди и язвили, и говорили, ну, куда эти все деньги пошли. Но вот вы видите Пекин, вы видите там, да, в Германии кадры из разных городов, вы видите, что происходило у нас, как это все смывало. И, в общем, ощущение создается, конечно, апокалипсиса. И такого, знаете, всемирного потопа, а не начать ли нам строить ковчег уже? Плюс к этому есть кадры, например, из США, это запад США, там горят леса. Я прямо даже рекомендую вам сейчас зайти на трансляцию и посмотреть, как это выглядит. Ну, это ад на земле. То есть автомобиль едет по дороге, и все вокруг него красное и в огне. красно-оранжевое такое в огне. Вообще непонятно, можно ли выехать из этих пожаров или нет. Как-то я вам советовал, может быть, ну не то, что советовал, рекомендовал, говорил, что мне очень понравилось. Фильм называется «Дело храбрых», про тех ребят, которые в Америке тушили лесные пожары. Я все еще рекомендую вам его посмотреть. Он снят лучше, чем наш фильм «Огонь». Вроде бы посвящен одному и тому же, но снят гораздо лучше. Посмотрите. То есть это тоже какой-то апокалипсис абсолютный. И возникает ощущение, что планета нам решила за что-то отомстить. Что-то мы, видимо, все вместе неправильно сделали. Но это ощущение, естественно. Объединенные Арабские Эмираты себе вызывали дожди дронами. Так их тоже затопило, переборщили, пишет Глеб. У меня на даче 1.5 месяца дождя не было, пишет Григорий. Это кара планеты за экологические грехи, пишет Мастер. Ну, какое-то такое есть ощущение, что планета нас всех наказывает. Очень серьезно. То есть сначала у нас были, знаете как, болезни. Вот 2020 год, и это болезни, это вот, значит, коронавирус. Всех, все стали ходить в масках, люди стали массово умирать, болеть. Ну, в общем, ужас. Теперь у нас потопы. Да? Плюс пожары. Пожары, это я вам сейчас из США показал кадры, потому что они уж очень эпичные. А так у нас и Якутия есть, горит, и много чего еще. Да, вот таких эпичных кадров, как из США, я не видел у нас. Но в целом это наверняка то же самое. Это наверняка то же самое. Просто американцы это как-то вот так сняли, что жуть. То есть огонь, вода, болезни. Что у нас? Нашествие саранчи, метеоритный дождь, голод. Голод, да, война, наверное. Но это только осталось. Ощущение апокалипсиса не покидает. Возможно, это лишь ощущение, и раньше примерно все так же было, но сегодня, благодаря интернету и быстрому распространению информации, мы видим, как на планете там или сям что-то ужасное происходит. Раньше, может быть, мы об этом не знали или узнавали в какой-то меньшей мере, а сейчас все снимается на очень качественные камеры, которые есть в каждом телефоне, все это выкладывается в интернет. И такое вот, такая картинка создается, что все очень плохо в мире. Все очень плохо у всех. Все это описано в пророчестве Библии. Последние времена, пишет Артур. 10 казней египетских, говорит Катан. А морковка по 150. Точно апокалипсис, пишет XMR. Но что тут? И пошла история с бананами. Вы знаете, бананы стали дорожать. И журналистка одна решила провести расследование, почему бананы дорожают, и пришла к выводу, по-моему, журналистка, да, что они дорожают, потому что просто цены на них задирают, а закупочная цена не изменялась. Ей сейчас начали поступать угрозы. Она об этом рассказала, и я вот вчера, например, читал, люди пишут, ничего себе, оказывается, у нас существует банановая мафия. То есть это, может быть, выглядит смешно, может быть, мы все сейчас должны с вами там сложиться пополам и поржать, но на самом деле существует банановая мафия, да? Наверное, существует морковная мафия. Наверное, существует еще какая-нибудь мафия. То есть страшное дело. Журналистка себе цену набивает просто, пишет XMR. Может быть, XMR, а может быть и нет. Бананы дорожают, потому что на колено отказываются вставать, пишет Алекс Викинг. Вот вы зря, сейчас впечатлительные в леса уйдут, пишет Матвей. А в леса не уйдешь, они горят. Матвей, это не поможет, вот в чем дело. Хотелось бы вас всех спросить, что происходит, но мне кажется, что у вас тоже нет ответа на этот вопрос. Но выглядит все как-то так волнительно. 7373948, алло, здравствуйте.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Ваня Фарточкин из Петербурга.
Пожалуйста.
Ваня. Алексей, да. Студия, все слушатели, всем доброе утро.
Да.
Насчет бананов. Господа, ну что вы вот, откуда вы знаете? Ну что вы знаете? Я рассказывал, что я служил моряком, прошел от матроса до капитана, служил на банановозах, старшим помощником грузовым в начале 2000-х. 6 лет на банановозах успел проходить. Так вот, я вам скажу, знаете, почем ящик бананов в Эквадоре?
Почем?
$2.5 США. Почти 20 килограммов. И это платит только хорошая, богатая фирма Dole. Доля, может, видели?
Видели.
Остальные платят меньше. То есть 20 килограммов бананов стоит там всего лишь, уже упакованных, стоит всего лишь $2.5. Когда там президента девочка спрашивает, почему морковка, да потому, посади морковку и продавай по 5 рублей. Что тебе мешает, девочка? Почему это должен заниматься президент?
Вань, а вот знаете, Илья пишет, говорят, президент Гаити торговал бананами, серьезно? То есть он как бы, не шутка или что такое?
Это очень смешная шутка. Гаити да. такая страна, где, ну, в силу особенностей, как говорится, населения, там вряд ли что-то...
Вань, а я вас отвлеку, если позволите. Я понял, в общем, в какой, какие характеристики вы даете происходящему. Раз вы на воде, да, много времени провели. Вот смотрите, вот человеку, чтобы вот так вот с удовольствием, например, из Москвы в Петербург, туда-сюда, что лучше взять? По воде. И чтобы расход небольшой. Я тут посмотрел расходы всех этих катеров. Мне я понять не могу, почему такой дикий расход везде, странно.
Ну, это двухтактные двигатели еще. Да и в любом случае, это все очень расходно, все очень дорого. И то есть... возьмите машину.
И поезжайте на ней. То есть Тунцелов вы меня брать отговариваете, правильно я понимаю?
Абсолютно, абсолютно. Это очень... Все это очень в обслуживании, все это будет очень дорого.
Очень дорого, я понял.
Очень дорого. И извините, Алексей, да, вот да. продолжение относительно фруктовой мафии. Она есть, она существует. Это все есть, понимаете? Там свои терки, разборки, и очень тяжелые они. Вот, они очень невозможные, что вот регулярно, допустим, в середине 2000-х, компании, суда одной компании были регулярно атакованы и регулярно там находили наркотики, якобы, понимаете? Вот, это все прекрасно понимали, что это работает другая фруктовая компания, на чьих судах никогда не находят ничего и даже не приходят искать, понимаете? То есть, к сожалению, не знаю, как сейчас, все-таки, вот я говорю, 15 лет уже прошло, может, там все устаканилось, стабилизировалось, люди стали порядочные, вежливые.
Вряд ли.
Но в целом, я вас уверяю, что банановая мафия, это вот там, ну, не мафия, не конкретно банановая, но вот фруктовая, особенно та, что
все серьезно там,
с доставкой, да? Это все очень серьезно и... Все. Но, с другой стороны, вот тоже, как у меня вот был сюрвейер, он объяснял. Ты видел, вот там на рейде стоят корабли на якоре? Я говорю, да, вот такие-то и такие-то. Ты знаешь, что они чем загружены? Яблоками из Аргентины. Ценник упал, все, люди прогорели. Тупо сейчас эти пароходы стоят, они задержали груз. Кто оплатит нашу аренду за то, что вот мы сбегали, привезли эти яблочки... Те пускай эти яблоки и забирают.
Забирают. Понимаете, просто,
да. Был такой момент.
Понял, спасибо, спасибо, Вань. Вы сейчас в Питере уже, да?
Да, да.
Все, в Питере, я понял. Спасибо большое, всегда рад вас услышать. Ваня Фарточкин, наш слушатель, который путешествует по миру, значит, по воде и рассказывает нам разные интересные истории. Особенно впечатляло, когда он, по-моему, в Новой Зеландии попал вот в первые такие коронавирусные ограничения, когда их держали там, вы помните, эти новости были наших туристов. Страховщики ожидают подорожания ОСАГО на 5%. Вот так вот. Это на всякий случай о будущем. Еще сказали, что у нас хлеб может подорожать, но вот в Минсельхозе отвергли прогнозы по росту стоимости хлеба. Говорит, не должен вырасти. Но тут вот производители хлеба предупредили, что цены вырастут на 7-12% с августа. Минсельхоз говорит, нет причин вырастать на эти проценты хлебу. Что-то мне подсказывает, что они все-таки вырастут. Потому что производители хлеба скажут, да-да-да-да-да-да. Очень здорово, в Минсельхозе все видят, знают, но... Все равно мы поставим цены выше. Правильно, потому что производитель хлеба хочет купить себе, например, автомобиль у производителя автомобилей. А производители автомобилей уже цены на автомобили такие ставят, что хочется просто плакать постоянно и рыдать, и кричать, и биться в истерике. Но это тоже не поможет, на всякий случай, просто хотел сказать. Я вот сказал вам, показал кадры в США, пожаров, и упомянул Якутию, и вот здесь как раз есть такие впечатляющие кадры из Якутии появились, это я увидел в телеграм-канале RT, посмотрите, какие пожары в Якутии. Сейчас из главного, там в регионе огнем охвачено более 1,5 миллионов гектаров леса, пожар площадью 40 1,3 тысячи гектаров остановился в 4 километрах от поселка Сюльдюкар. Огонь угрожает Светлинской ГЭС, несмотря на естественную водную преграду, реку Вилюй. Дымом заволокло около 60 населенных пунктов, в том числе столицу республики Якутск и север Хабаровского края. В тушении задействованы более 2000 человек и 279 единиц техники. Просто посмотрите эти кадры, все в дыму, ничего абсолютно не видно. То есть это не туман, это именно дым, белый дым. И люди пытаются пробираться через этот белый дым, они едут на автомобиле, и перед ними, видимо, идет человек, который пытается их вести за собой. То есть весь смысл в том, что проводник идет пешком, а за ним люди едут на автомобиле. Ничего не видно абсолютно. Такое ощущение, что это какая-то вот снежная, да, вьюга или что-то такое, или очень-очень густой туман. Это все дым. Банана-картель, кто бы мог подумать, пишет Савелий, представляете? 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Как вас зовут? Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, Андрей.
Да, Андрей.
Знаете, смотрел, случайно так набрел на ролик один человек, там крик души у него. И он все так очень подробненько расставил по полочкам по поводу подорожания всех строительных материалов. И вот что касается зерновых, он прямо четко расписал все. И дал прогноз, что, говорит, посмотрите сейчас урожай, который соберется, сколько это будет все стоить, все кормовые, ну, в частности, зерно. Потому как прошлогодние цены на зерно по экспорту были очень высоки, и, соответственно, эта цена заложилась уже в посевные. Вот. Сейчас это все дело, когда урожай соберут, будет все стоить втридорого. И то, что сегодня кубометр леса стоит сырого строительного 23 тысячи с прошлой осени, с 9 тысяч. Это никто ничего не может установить, вот, пока не наестся рынок европейский, вот, в частности, именно загородное строение домов. Именно связано с...
Да, я такое объяснение по металлу слышал, что вот, вот очень по хорошим ценам металл вот покупают за рубежом.
Вот
пандоры,
они открыли именно... Они сделали дополнительное налогообложение, да, в казну денежки, налоги поступают, но цена увеличилась, разрешили экспортировать немеренным количеством, что зерновые, что строительные материалы, то есть в частности лес. И, соответственно, налоги как бы в казну идут, но цена возросла. Открыть дали возможность торговать, но внутренний рынок они не могут удержать. И цена на внутренний рынок идет, соответственно, такая же, как и на экспорт. Вот, вот сейчас мы хлебнем все это.
Да, спасибо, спасибо вам. А, Всеволод, говорит, привился в прошлый четверг, позвонил на работу, сказал, что неважно себя чувствую, дали 2 дня отдохнуть, уехал на дачу балдеть, сейчас сижу на даче, на работу не хочу, думаю, чем бы еще привиться. Все, уже привились, значит, и хорошо, болеть не будете. Я еще хочу вам показать кадры пожаров. Это опять мы возвращаемся на западное побережье США. Там примерно 470 тысяч гектаров леса горит. То есть у нас 40 там с чем-то гектаров, тысяч гектаров, а у них 400 тысяч гектаров. Нет, это ты показываешь наши кадры, это ты показываешь наши. Это ты показываешь кадры Б-200 ЧС, который прибыл в Якутию на тушение пожаров. А покажи, пожалуйста, кадры с западного побережья США. Там в 10 раз больше огня в США, чем у нас. Абсолютный ужас. Есть таймлапс, так называемые, да, видео. Вот вы можете посмотреть на дым. То есть это ускоренная съемка, так скажем, покадровая. Вот как этот дым там все это дымит. И есть, опять же, кадры с дороги из Соединенных Штатов Америки, и вы можете посмотреть, как эта дорога выглядит. Она, опять же, это дорога в ад, дорога в огонь. По сути, не горит только если асфальт. Все остальное объято огнем. Леса, земля, все объято огнем. Как человек там находится, я не знаю. Может быть, это какой-то человек в специальной одежде, да, экипировки, которые его защищают. Ну, там все абсолютно объято огнем. Наши пожары вреднее, чем американские, пишет Григорий. Почему? Объясните. Доброе утро из Германии. У нас металл и дерево подорожало примерно в 3 раза, пишет Евгений. Да, и вот по поводу металла я хотел сказать. Как это объяснили? Значит, металл стали покупать очень дорого там у вас, в том числе и в Германии. наш хороший металл гонят туда, а потребность в металле внутри страны закрывается металлом китайским, например. Он хуже, он дешевле, но теперь он не дешевле, потому что наш стоит вообще каких-то бешеных денег. Вот как мне это примерно объяснили. То есть то, что раньше дешевое был китайский металл, и его, в общем, особо-то и не хотели особо брать, или если брали только потому, что он дешевый, он теперь вроде как дороже, чем раньше был наш, а наш просто отправился за границу, в богатые, так скажем, сильно страны, где там, видите, вот в три раза могут заплатить больше, чем даже раньше там платили. 10.30 новости. Здесь 35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте. Алла пишет: сейчас в штате лесничеств всего 1-2 человека, сетует Андрей Филиппов. Есть пожарные химические станции, лесопожарные центры, но зачастую они находятся за много километров. Пока доберутся до места, пожар уже разгорится. Вызывают вопросы и действия арендаторов, которые занимаются заготовкой леса. Они тоже отвечают за борьбу с пожарами и должны иметь для этого необходимое оборудование. Но многие арендаторы не думают о том, что их будет с их лесом через 20 лет. Они хотят получать прибыль сейчас, поясняет Филиппов. Это Алла мне цитату, видимо, дает из новостей по поводу наших пожаров, что у нас происходит. Но у американцев сейчас площадь пожаров в 10 раз больше. И это не к тому, что давайте посоревнуемся с американцами в площади пожаров. Это к тому, что я вижу, что человечество сталкивается с некоторыми проблемами, которые, в общем-то, не совсем знает, как решать, и решать эффективно. Например, вот такие пожары лесные. Где также у нас, да, в борьбе с этими пожарами люди погибают, у них погибают люди. Например, наводнение. Вот что Ялту затопило, ничего сделать не смогли в тот момент, когда это было, да? Ну, по сути, что Германию всю практически затопило, ничего не смогли. Сейчас есть кадры из Чехии, да? Я даже, по-моему, их где-то себе отмечал, может быть, сейчас быстренько найду, и мы вам покажем. Что Пекин сейчас затапливает, там просто ужас какой-то. Ну, ничего нельзя сделать со стихией. Да, понятно, можно на этом пытаться набивать себе какие-то политические очки, но это можно было бы делать при одном условии. Да, пожары и потопы происходили бы в одной стране. Но нет, мы видим, что это происходит в разных странах с разным уровнем жизни, с разным уровнем подготовки к таким происшествиям. И у всех, как у всех одно и то же. У всех одно и то же. Что не могут сделать люди? То есть мы не способны этому противостоять. Ну, да, мы этому противостоим по итогу. Да, работают спасатели. Да, вытаскивают людей из воды. Да, во всех странах это происходит, но все равно там есть жертвы. Как мы с вами обсуждали в определенный момент, потому что, ну, не знаю, эти цифры должны уточняться. В Германии 1600 человек пропали без вести, когда вот эти все потопы начались, потому что до них не могли ни дозвониться, ни узнать, где они. А в Китае есть пожары? Я думаю, нет, пишет Ларек Марек. Пока такой информации не проходило по китайским пожарам. Экологи говорят, что пожары в тайге это нормально, иначе даже климатическая зона может поменяться, пишет XMR. Сравнение идет с СССР, система разрушена, которая была в СССР, пишет Алла. Нам в свое время завидовали, так как у нас хорошо дело было поставлено, считает Алла. Так надо доллар опустить, сдерживает специально, рубль недооценен. Это по поводу, почему цены растут. И цена в рублях упадет, если они мировые цены делают. Надеюсь, зарплаты тоже повысят до европейских, пишет Михаил. Сегодня родился Маяковский. Словцо-то оброни о великом, пишет Сергей. Вы просили меня обронить словцо о великом человеке, который родился сегодня, и я, естественно, это делаю. Достаю из широких штанин дубликатом бесценного груза и читаю вам. Сегодня боксеру и мэру Киева Кличко 50. И мы будем цитировать не... хотя мы можем взять цитаты Маяковского и цитаты Кличко. Да, вот цитаты Кличко я вам почитаю. Это цитаты великих людей. Чем старше человек, тем больше ему лет. Мне кажется, тоньше не скажешь. У меня есть два заместителя, четыре из которых уже месяц лежат в кабинете министров. Назначить их невозможно, мне неизвестно почему. Если раньше в отделении интенсивной терапии умирал каждый шестой человек, то теперь каждый второй. Это очень важно, мы поднимаем уровень, мы спасаем жизни. А сегодня, в завтрашний день, не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать. Я встречался с многими милиционерами, которые погибли с людьми, демонстрантами, которые погибли, и все вместе мне задают вопрос. Дальше цитаты нет про вопросы. Да? Политика – это банка с тараканами. Они могут друг друга обманывать, пытаясь обхитрить. Возможно, даже применение запрещенных приемов. Но результат всегда один. Они снова встречаются в той же банке. Я не разбрасываюсь словами. Мне потом их трудно подбирать. Бокс можно смело назвать одним из самых жестких и жестоких видов спорта. Но среди всех именно он больше всего похож на настоящую жизнь. Каждого из киевлян я прошу с пониманием относиться к этой проблеме. Просил бы также всех киевлян точно так же с особой составляющей обратиться к проблеме теплосбережения и подготовки к зиме. Чтобы холодная вода превратилась в горячую, ее нужно подогреть. Гениально. Если человек не надел, а именно одел форму СС, то есть четкое. Он окрасил себя в те цвета, в которые он окрасил себя. Вот цитата дословная. Если человек одел форму СС, то есть четкое, он окрасил себя в те цвета, в которые он окрасил себя. 50 лет, Кличко. Сегодня у него день рождения. А вы говорите, день рождения у Маяковского. Кличко, в отличие от Маяковского, монетизировал свои слова, книжку издал. Не дурак явно, пишет Панк 13-й. Да, но если станция метро Кличко, а вот станция метро Маяковская есть, и площадь есть, и театры есть, и пароходы какие-то есть, и много чего еще есть Маяковского. Так что Маяковский тоже нормально монетизировал. Давайте просто наберу в интернете Маяковский цитаты. Попробуем сравнить. Это, кстати, к людям, которые говорят, вот, родились в один день, и вот люди очень, например, похожи, когда они рождаются в один день. Ну, видимо, не всегда. А с другой стороны, вот мы читали цитату, да, чтобы холодная вода превратилась в горячую, ее нужно подогреть. И вот, послушайте, ведь если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно, да? В принципе, почему нет? Почему нет? Господа поэты, неужели не наскучили пажи, дворцы, любовь? Сирени кусты вам. Сирени куст вам. Если такие, как вы, творцы, мне наплевать на всякое искусство. Ну, понятно. Пройду любовищу мою волоча. В какой ночи бредовой, недужный? Какими голиафами я зачат, такой большой и такой ненужный? Классно. 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 Это классно. Сергею Есенину. Для веселья планета наша мало оборудована. Надо вырвать радость у грядущих дней. В этой жизни помереть нетрудно. Сделать жизнь значительно... Сделать жизнь значительно трудней. Вот я богохулил, орал, что Бога нет. А Бог такую из пекловых глубин, что пред ней гора заволнуется и дрогнет, вывел и вывелил. Люби. Тонко. Делай, что хочешь. Хочешь, четвертуй. Я сам тебе праведные руки вымою. Только слышишь, убери проклятую ту, которую сделал моею любимую. Ясно, ясно. Ну вот, сегодня еще и день рождения Маяковского, да? Я, честно говоря, и не знал. Я никогда не был фанатом Маяковского, поэтому это благодаря нашему слушателю. Вырастет из сына свин, если сын свиненок, пишет Смит. Тоже тонко. А как все смеялись над Гретой Тунберг, пишет Серж Копатель. Какая-то аномалия. В Киеве предыдущий мэр с инопланетянами разговаривал, пишет Д. Так может, будет еще станция Кличко и пароход, который плыл... Нужна, который плыл, чтобы нужна вода, пишет Дмитрий. Это да. А давайте в Москве станцию метро в честь Кличко назовем, пишет XMR. Это вряд ли. Ну что вы хотите, там башка отбита. Льюис поставил жирную точку, пишет Ларек Марек. Это про Ленокса Льюиса вы, видимо, говорите. Я даже видел в книге, книгу в магазине с цитатами Кличко, пишет Григорий. Слушайте, с красивыми цитатами у нас же еще есть, ну, в нашей истории есть такой человек, как Виктор Черномырдин. Он тоже ведь великий с точки зрения цитат. Цитаты Черномырдина. Земляк, между прочим, мой. Музей роскошный открыт на малой родине моей. Ну, это... Ну да, в принципе, это родина, наверное, моя тоже. И оказывается, цитаты Черномырдина, они назывались, знаете как? То есть в народе черномырдинки. Известные примеры черномырдинок. В харизме надо родиться. Весь мир сейчас идет наоборот. Вы думаете, нам легко? Нет, нам далеко нелегко. Если я еврей, чего я буду стесняться? Я, правда, не еврей. Такое вот. Есть еще время сохранить лицо. Потом придется сохранять другие части тела. Известное здесь вам не тут. Кто говорит, что правительство сидит на мешке с деньгами? Мы мужики и знаем, на чем сидим. Курс, он у нас один, правильный. Лучше водки, хуже нет. Много говорить не буду, а то опять чего-нибудь скажу. Моя жизнь прошла в атмосфере нефти и газа. Мы выполнили все пункты от А до Б. Черновырдин — это талантище. Мы не можем идти вперед с головой, повернутой назад или в бок. Не получится, ни у кого не получится. Мы никуда не вступаем. Да, нам и нельзя вступать. Как начнем вступать, так обязательно на что-нибудь наступим. Мы еще так же будем жить, что нам внуки и правнуки завидовать будут. Так будем жить. Мы хотели как лучше, а получилось как всегда. Это знают все, да? На любом языке я умею говорить со всеми, но этим инструментом я стараюсь не пользоваться. Нам нужен рынок, а не базар. И второй вариант: шли к рынку, а пришли к базару. Не обижайся, дорогой, мои залысины от того, что больно ты их долго лизал. Нельзя запрягать телегу посреди лошади. Ну и что, что я обещал? Я же не сделал. Тоже вариант. Отродясь, такого не бывало, и опять то же самое. Ну и в народе это никогда такого не было, и вот опять. Это черномырдинская история. Правительство — это не тот орган, где, как говорят, можно одним только языком. Принципы, которые были принципиальны, были не принципиальны. Сейчас историки пытаются преподнести, что в 1500 каком-то году что-то там было. Да не было ничего. У кого руки чешутся, у кого чешутся, чешите в другом месте. Учителя и врачи тоже хотят есть, практически каждый день. Что бы мы ни делали, получается одно и то же. Либо КПСС, либо автомат Калашникова. Тут вообще тонко. Я далек от мысли, вот и многоточие. То есть, да, бывали такие люди с очень интересным подходом языковым. Кличко тоже интересен. Но все-таки, по мне, так Черномырдин гораздо афористичнее. Уровень менеджмента позднего СССР, ранней Российской Федерации, запредельный, пишет Агафон. Шутил-шутил и нашутил себе огромные деньжища, пишет Алла. Может, он специально эти фразы сочинял или ему помогали, пишет Сергей. Не могу знать. Нельзя держать оба яйца в одной корзине. Это тоже Черномырдин, пишет Григорий. Да. Ладно, всех с днем рождения, как говорится, а мы идем дальше. Ну, а про Черномырдина, собственно, не просто днем рождения, а просто его вспомнили, потому что человек незаурядный, да, талантливый, интересный и, главное, афористичный. И что самое интересное, его фразы именно что ушли в народ. Поражение легких при коронавирусе стало развиваться в два раза быстрее, об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Цитирую. «Если раньше поражение легких развивалось где-то к 6-7 суткам, то сегодня выраженное поражение легких может возникать уже к 3-4 суткам. Это сегодняшняя особенность – более быстрое распространение среди населения и более быстрое течение заболевания у пациентов», говорит у нас министр здравоохранения. Знаете, мы сегодня начинали с этой темы, но я ее как-то не развил, и мы пошли дальше сразу практически. Я так и не понял историю с QR-кодами, которая сначала была обязательной, а потом... Сколько недель прошло? Три? Две? По ощущениям, там максимум три. Не прошло, ты говоришь. Ну вот 2-3 недели как будто бы, да? И все, и теперь QR-коды не нужны. У меня, конечно, возник вопрос в голове. А почему? Потому что это была плохая идея изначально? Или потому что это была хорошая идея, и она так быстро дала потрясающие результаты? Почему? И получается, что те, например, предприниматели, которые приняли эти правила игры, теряли заработок, они оказались дураками, да? А те, которые не приняли правила игры, они как зарабатывали, так и зарабатывают. И я не совсем понял, почему так случилось. И что в этом хорошего. С другой стороны, вот вчера вот владелец теремка есть, Гончаров, он вот хвалил. Вот я его читаю, и он прям хвалит. Он говорит, спасибо там таким властям, сяким властям, Собянину спасибо, этим спасибо. Красиво, вовремя там, значит, отреагировали, все очень четко. Он прям сильно хвалил. Уж не знаю, может быть, он просто такой, так сказать, стратегически мыслящий человек. Это правильно для бизнеса. Но в целом для меня эта ситуация стала чем-то странным. То есть я вот вчера, например, как раз за рулем был, и вдруг вот эта информация... отменяют скоркоды. Почему? Почему их вводили, а потом раз и отменили? Все наладилось? Куаркоды вводились только, чтобы стимулировать людей вакцинироваться, пишет Толя. А все у нас, все уже хорошо. Потом я смотрю информацию еще, я даже вам ее тоже прочитаю. Ну, не знаю. Вот. Коллективный иммунитет COVID-19 в России достиг 60%. Следует из предварительных данных исследований Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера. Об этом заявил директор учреждения АРЭК Таталян. Цитата. «Мы достигли в целом по стране около 60%. Это не тот уровень, который позволяет выдохнуть. Это тот уровень, который позволяет управлять процессом. На самом деле надо дойти до 90%. Мы дошли до 60% уже? Совокупно с больными, но тем не менее мы дошли до 60% вот этого, как это, коллективного иммунитета? Как мы это сделали? Как мы это успели? Такое ощущение, что 3 недели назад мы готовились все умереть. Все. 3 недели назад мы вот, все, катастрофа и ужас везде был. И типа 3 недели проходят, и мы достигли коллективного иммунитета? Это так мы активно прививались или что, или... В общем, загадка для меня. Я не нахожу ответа на эти вопросы. Я не понял, что это было. Но я понял, что это ввели и вывели. И с такой скоростью космической, что, по-моему, это вряд ли должно было оказать хоть какой-то эффект. Но, судя по тому, что заявляют люди ответственные, эффект виден и понятен. Странно. Это лучшая идея была, чтобы это позволило сдержать распространение новой коронавирусной инфекции, позволило обанкротить, наконец, рестораны, никому не нужные, пишет Владимир Че. Регионы подтянулись, пишет Панк 13. Потому что владельцы ресторанов надавили на власть или потому что перед выборами стараются снимать ограничения, вот и все варианты, пишет Анастасия. А зачем вводили тогда? То есть они же уже были введены, люди уже это там все равно запомнили. Если кто-то принципиальный и там, я не мог пить кофе эти 3 недели, да, он все равно уже злобу свою затаил. Непонятно. Вот у вас какие-то вообще мысли по этому поводу есть или нет? 7373-948. Алло, здравствуйте.
Конечно, есть, Алексей. Добрый день, Юрий.
Пожалуйста, Юрий, давайте.
Просто дело в том, что наш мудрый народ, 67% которого никогда не голосует за власть, и ее противники, и... против тех 27%, которые за Путина, за Единую Россию и за всех говорунов, которые поддерживают.
Слушайте, а за кого что
дальше? Победили те, которые 67%, Алексей. Вот и все. Все очень просто. Эти не выдержали. Дали слабину.
А вот эти... поняли, что их задали. А за кого 67% голосуют?
67% голосуют за страну. Против Единой России, которая...
Ну, за кого? За КПРФ за голосуют 60... Нет, ну, за голосуют...
Реальный рейтинг 27%. Год назад...
Да если бы это было так, уже снесли бы Единую Россию, уже бы сидели везде, там, я не знаю, коммунисты или там Справедливая Россия или еще какая-нибудь, если бы это было так. Или президентом был бы уже Жириновский. Ну, я понимаю, что хочется иногда выдать желаемое за действительное, ну и плюс все-таки 23,67, на всякий случай вам скажу, вы 10% где-то потеряли. Ну, 23 плюс 67, это же не 100. Где-то еще 10%. Отключайте болтунов, которые не слушают собеседника. Ники руководит процессом. Ники, ну мне интересно послушать всех. 7373-948. Как вас зовут? Или здравствуйте. Говорите.
Алло.
Да-да-да. Говорите.
Да, Алексей. Да. Что, дозвонился?
Я тоже.
Думаю, все-таки слушать вас еще или нет.
Ну, уже ж слушаете, уже дозвонились,
да,
говорите.
Да. Вот, думаю, интересно, вот по поводу вот этой информации, вы когда-нибудь выскажетесь или нет? Или так и будете закрывать глаза на то, что
какой?
Происходит? Очень рад, что вы сложили, наконец-то, 2 и 2. Ну, по поводу отмены QR-кодов. И ну, очень и что? Странно, что вы обратили на это внимание только 2 дня назад, хотя об этом информация прошла 4 дня назад. Вы
же журналист. Нет, отменили сегодняшнего дня. Я могу обратить...
сегодняшнего, да. А сказали об этом 3 дня назад уже.
В субботу, по-моему, сказали, не 3.
Ну, по-моему, в пятницу. Но можно посмотреть.
Ну, и вы же, наверное, подписаны на мой телеграм-канал. Я как раз
нет,
выкладываю.
Не подписан,
ну,
не
вот подписан. Видите, а у меня эфир в субботу-то нет. Поэтому вот как так получилось. Поэтому я обратил на это внимание сразу. И когда у меня есть возможность это сказать в эфире, тогда я это говорю в первый же день, да? И не потому, что я такой загадочный человек, и я держал в себе эту информацию, я ее выложил тут же, вот, вы можете посмотреть, так вот взять. В пятницу вечером, да? В пятницу вечером это была информация. Но я ее выложил сразу. Сейчас вот я листаю свой телеграм-канал и ищу, где оно у нас. Ну-ка, 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 давайте, сейчас мы найдем. Вот. Москва с понедельника отменяет QR-коды, заявил Собянин. По словам мэра, с 19 июля система... Это я выложил 17-го. Вот, пожалуйста. Не знаю, что там вечером пятницы кто говорил, но Собянин заявление сделал 19 июля. Да? А, нет, 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 17-го, да, июля. А 17 июля это была суббота. Да? Вроде да. Вроде да. А, это 16-го. Все правильно, пятница. Значит, я это в пятницу и выложил. После эфира своего все выложил. Соответственно, как только дошел до эфира, так с вами обсуждаю. Вот. Это не совсем понял суть претензий. Может, силовики надавили, и может QR-код получить сложно из-за секретности, пишет Константин. Не знаю, Константин, нет у меня ответа на этот вопрос. Голосните, если завтра выборы, будете за ЕР или против, пишет Нилс. Я не занимаюсь политической пропагандой, Нилс. Извините. Зачем оправдываться перед дураками? Не надо, им лишь бы сказать, пишет Надежда. Но человек думает, слушать меня или не слушать, понимаете? Ну, почему дурак сразу? Он думает, он страдает. Я ему объяснил, что, старик, надо подписаться на мой телеграм-канал, и там новости появляются день в день. А эфир, он так устроен, что я не всегда могу в нем быть. Вот, например, сейчас мне уже нужно уходить. А у вас будет рубрика «В этот день». Историческая. Что же когда-то происходило в этот день, вы узнаете. А после этого к вам придет Михаил Хазин. И как раз-таки вы узнаете, почему все дорожает. Спросите, зададите вопросы. И будете смотреть трансляцию уже и стрим Михаила Хазина. Я с вами прощаюсь до завтра, и да пребудет с вами сила.